Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Четвертая печать». Эту проповедь он произнес 21 марта 1963 года в четверг вечером в кине Бранхама в городе Джефферсонвиль, штат Индиана, США. Перевод с английского. Добрый вечер. Склоним на минуту наши головы для молитвы. Наш дорогой Небесный Отец, мы снова приближаемся к Тебе сегодня во имя Господа Иисуса, чтобы воздать Тебе благодарение за новый день. И мы просим сейчас Твоих благословений на вечернее служение. Пусть Святой Дух придет и даст нам истолкование этого, чего мы усердно ищем. О Боже, пусть это будет настолько дорого для нас, чтобы мы все могли общаться вокруг Слова таким образом, чтобы, когда мы разойдемся, то могли бы сказать, разве не горели наши сердца, когда Он говорил к нам, с нами по дороге? Мы благодарим Тебя за то, что Он был с нами, и верим, что Он останется с нами и в дальнейшем пути. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Так счастлив сегодня вечером снова находиться на служении в Доме Господнем. И мы рады, я так счастлив, что уже думал, что это не придет. Но, наконец, это пришло. И я так благодарен за это послание о последнем из тех четырех всадников, которые, я думаю, одно из основных посланий в церкви в это время. Я не знаю, какое будет следующее. Я просто получаю это день за днем. Просто как он открывает это. Я стараюсь выдать это, как он дает это мне. Вы радуетесь этим благословением? Вы заметили, как это точно в соответствии с церковными периодами? Как это просто совершенно точно подходит к ним? Как это для меня это ясно показывает, что тот же самый Святой Дух, что дал церковные периоды, тот же самый Святой Дух затем дает это. Видите, потому что это взаимосвязано. Одно большое Божье действие, которым Бог выражает себя различными путями. Заметьте, когда он показывал себя Даниилу в видениях, там был образ чего-то одного, например, козел в этом месте, или, может быть, дерево. В другом месте это могла быть статуя, и то, что он сделал, делая это, все время то же самое. Только будьте уверены, чтобы нам это не упустить. Теперь я был просто потрясен, только что разговаривая с сидящей здесь женщиной лет 85. И она недавно, как раз перед тем, как я отправился на запад, там в Огайо была девочка, которая, я думаю, которая умирала от лейкемии в последней стадии. Так вот, лейкемия – это рак крови. И, бедняжка, вы знаете, она была в ужасном состоянии. Для нее вообще не оставалось никакой надежды. Они давали ей питание через вены, операция. А это была очень бедная семья, и они, миссис Кит здесь, и брат Кит, они рассказали им о том, как сильно Господь отвечает на молитвы, и они собрались, и я думаю, наняли кого-то и привезли эту девочку, и она была хорошенькая девочка, приблизительно 6-7 лет, 9 лет. И она была там в комнате, и когда мы предстали пред Господом, Святой Дух дал слово к ней. А им приходилось таким образом давать ей питание, вы знаете. А когда она уходила, она настойчиво просила дать ей бутерброд. И вот ела пищу своим ртом, и они дали ей бутерброд, и она уже питалась нормально. Очень быстро, через несколько дней, они повели ее к доктору, а доктор просто не мог понять. Он сказал, это не похоже, девочку будто подменили. Он сказал, как это, от лейкемии нигде не осталось ни и следа, нигде, вообще нигде. Вот, а она умирала. Они поддерживали ее, просто питали ее через вены. Она уже была вся желтая, вы знаете, как это бывает. И так они... А теперь она играет в школе с другими детьми, радостная и счастливая. Это напоминает мне о другом случае. Однажды я только что пришел домой, и там была Если я не ошибаюсь, они были из, или из епископальной церкви, или пресвитериане, те люди, что привезли из Канзаса маленькую девочку, больную лейкемией, и доктора уже отказались от нее, и они сказали, что она проживет, кажется, 4 дня. Не стало так плохо. И так они сказали, что они потратили 4 дня, чтобы добраться сюда через снежный занос и все такое, через всю страну, чтобы за нее помолились. И дедушка, очень приятный, пожилой, седовласый человек, и уже 2 дня, как они ожидали там с ней в небольшом мотеле, я думаю, что его уже там нет, по эту сторону Серебряного ручья. И вот в тот вечер я пошел помолиться за нее. Это было рано утром, в тот вечер я приехал из города и пошел, и пожилой отец, дедушка ходил по комнате, а мать ухаживала за ребенком. И когда я склонился для молитвы, Святой Дух открыл мне нечто тайное между матерью и отцом, то, что они сделали. Я отозвал их в сторону и спросил их об этом. Они начали плакать и сказали, это правда. Тогда я посмотрел назад, и я увидел маленькую девочку, она играла, прыгала со скакалкой. И вот этот ребенок, недели через 3, они прислали мне фотографию этой маленькой девочки, она снова в школе прыгает со скакалкой, и никакой лейкемии совсем. Эти свидетельства абсолютно достоверные. Видите? Вот. Наш Бог настолько реален. Просто служите Ему и верьте Ему. Я знаю, что Он реален. Теперь я стараюсь, как могу, и когда что-то внутреннее среди нас действует таким образом, и теперь мы пытаемся сегодня вечером благодатью Божией взять эту 4-ю печать и посмотреть, что нам скажет Святой Дух в этом. Теперь я хочу прочесть из Откровения 6 глава, начиная с 7 стиха. 7 и 8, всегда 2 стиха. Первый — это объявление, и второй стих — это то, что он увидел. И когда он снял 4-ю печать, я слышал голос 4-го животного, говорящий, «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник сидел, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть над 4-ю частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Да поможет нам Господь теперь уразуметь это. Это тайна. Теперь просто небольшая подготовка, как мы делали по церковным периодам, эти всадники и снятие этих печатей. Теперь и так мы просто держим это в голове, немного побеседуем, пока не почувствуем, что настало подходящее время говорить. Теперь мы заметили, что снятие печатей — это запечатанная книга искупления. И потом эта книга скручена наподобие свитка, как делали в старину, используя листы бумаги, брат Брансом иллюстрирует, как скручивается и опечатывается свиток. Это не такого рода книга, потому что эти появились только недавно, эти последние книги, я думаю, где-то лет 150 или 200. Она вот так закручивалась и оставлялся свободный конец. Я рассказывал вам, как это делали, и Писание, где это найти, и у Иеремии, и так далее. Затем следующие закручивали и конец вот так оставляли. И каждая имела печать. И это была книга за 7 печатями. И это была... Никто, когда они были... Это была книга искупления за 7 печатями, извините меня. И потом никто ни на небе, ни на земле, ни под землею не был достоин раскрыть ее или даже посмотреть на нее. И Иоанн плакал, потому что не смог найти человека, потому что если эту книгу не взяли бы из руки первоначального владельца, где она была утеряна Адамом и Евой, и вернулась после того, как они лишились своих прав на слово, обетований, своего наследия, они, помните, они контролировали землю. Он был Бог-любитель, ибо он был Сыном Божьим. А Сын Божий — это как бы Бог-любитель. Вот, это не противоречит Писанию, я знаю, что это звучит странно, но Иисус сказал, если те, кому приходит Слово Божие, вы называете, а кому приходит Слово Божие? Пророком. Если тех, кому приходит Слово Божие, вы называете богами, как вы можете осуждать меня, когда я говорю, что я Сын Божий, видите? Вот, они были богами, и человек, если ты рождаешься в семью с определенной фамилией, ты являешься сыном и частью своего отца. И тогда, когда вошел грех, мы обнаружили, что человека отделила пропасть. И кровь волов и котлов покрывала, но не снимала. До тех пор, пока не явился настоящий отбеливатель, который смог снять пятно греха и полностью уничтожить и отправить его обратно к первоначальному извратителю, то есть к сатане. Когда это вернулось к сатане, он ожидает своего времени уничтожения навеки. Вот, это показывает, во что мы верим. Мы верим, что с ним будет полностью покончено и будет уничтожен. Я думаю, что грех распадется, и когда он исповедан на основании крови Иисуса Христа, это похоже, как если капельку чернил капнуть в раствор отбеливателя хлора. Он просто распадается на химикали и уходит, откуда пришел. Видите? И вот таким образом действует кровь Иисуса Христа. Тогда это сами человека опять по эту сторону пропасти, как Сына Божьего. Видите, и тогда он становится... Ну еще бы, он даже, творящая сила Божия находится в нем, и, по крайней мере, когда Бог повелевает сделать это будет сделано. И мы возвращаемся, что когда Моисей под кровью голов, и когда он встретил тот свет, столб огненный в том горящем пусте, и он поднялся по поручению, данному его, ему Богом, и он был пророком, и когда Слово Господне пришло к нему, он изрек и даже сотворил Словом. Видите? Вот если он это действовало даже тогда, под кровью волов, то как насчет крови Иисуса? Не покрывает, но полностью отпускает. И ты стоишь в присутствии Божьем, как искупленный сын. Вот. Видите, церковь находится далеко от требуемого стандарта жизни. Я думаю, что слишком часто мы побираемся, вместо того, чтобы действительно выйти и встретиться лицом к лицу с этим вопросом. У меня есть кое-что сказать, и я это сделаю в определенном время. Теперь заметьте, что кое-где в церквах что-то не в порядке. Я думаю, что это конфессиональные системы до того закрутили и людям голову, что все не знают, как это сделать. Это верно. Но нам обещано, что это будет открыто. И теперь эти 7 печатей, которыми запечатана эта книга, и здесь 7 печатей. Теперь, и после того, как эти 7 печатей завершены, мы находим в Откровениях 10, там были 7 таинственных громов, что Иоанну было поручено писать, но затем было запрещено писать об этом. И во время тех громов мы находим Христа, или ангела, сходящего с радугой, и он поставил ноги свои на море и на землю, и клялся, что тогда времени уже не будет. И затем мы обнаруживаем в открытии печати, что Агнец оставляет свой посреднический труд как ходатай и выходит заявить о своих правах. О правах на всех, кого он искупил своей смертью. И тогда никто не мог открыть эту книгу, никто ее не понимал. Это была книга искупления, и Бог, Отец, Дух держал ее в своей руке, потому что Христос был на престоле, как посредник, единственный посредник. Поэтому не могло быть никакого святого, ни Марии, ни Иосифа, и ничего другого на том алтаре, потому что это была кровь. И только кровь Иисуса могла совершать искупление, и так ничто иное не могло являться посредником. Это верно, ничто иное. Так что вся эта идея ходатайства у Иуды за политиков и ходатайства у святой Сицилии за что-то еще, это чепуха. Я не говорю, что люди нечестные и неискренние, я не говорю, что вы неискренние в том, что вы делаете, если вы это делаете, но вы ошибаетесь. Вы искренне ошибаетесь. И все, они говорят, ну ведь этот ангел, он явился святому Бонифацию и сказал это, то и другое, и они должны сказать это. Я ни капли не сомневаюсь, что кто-то увидел видение. Я не сомневаюсь, что Иосиф Смит видел видение, но это не согласовывалось с остальным словом. Поэтому для меня это является неверным, понимаете? Это должно идти с остальным словом. Таким образом, с церковными периодами, и с печатями, и со всем этим остальным. И когда кто-нибудь думает, что у него есть те 7 громов, если это не сочетается с остальным из слова, то что-то неверно. Это должно прийти так, говорит Господь. Ибо вот эта книга, это откровение Иисуса Христа в своей полноте. Итак, затем Агнец вышел, они не знали, Иоанн плакал. Он не смог найти никого ни на земле, ни на небе, потому что все были по другую сторону пропасти. Видите, грех. Не было человека. А кто-нибудь ангел, какой-нибудь ангел, конечно, он был бы достоин, но это должен был быть родственник. Это должно быть человеческое существо. А такого не было, потому что каждый родился через секс. Ему нужен был один, рожденный без этого. Итак, сам Бог произвел в естественном рождении и стал Эммануилом. Его кровь была кровью того достойного. Затем, когда он сам пересек эту пропасть и расплатился и навел мост для нас остальных, затем он стал посредником. Он находится там, и практически книга все это время была закрыта. Это там, но это в символах. Они видели это. Я даже видел это. Объявили, когда вышел первый, он сказал, вышел белый конь. На нем был всадник, у него в руке был лук. Это символ. Это не было открыто, нет. Это просто символ. И как любой человек на земле, это все, что он смог сказать. Это верно. Он мог, может спотыкаться и шататься, нет сомнений, раскопать что-то здесь или там через некоторое время. Но мы находим, что это книги откровения с посланием седьмого ангела. Тайны. Все тайны об этом в то время должны быть открыты. Это откровение 10.1.7. Что это должно открыться согласно тому времени, в то время, когда он сделал. Тогда семь громов проговорили своими странными голосами, и Иоанн собирался написать. Но Иоанн знал, что это было, но он не написал этого, потому что ему было запрещено это писать. Это абсолютная и полная тайна. Это даже не в символах, не в символах или в чем-то. Мы знаем только, что это прогремело, вот и все. И вот, изучая это, теперь не забудьте. В воскресенье утром мы пропустим служение исцеления из-за ответов на вопросы людей. Теперь я хочу, чтобы у вас были вопросы по семи печатям. Если вас это беспокоит, что-то, чего вы не понимаете, пусть это будет по семи печатям. Потом в субботу вечером я смогу рассказать, достаточно ли ответов на них или нет. И потом, ну скажем, ну о чем-то тут другом, или должен ли я сделать это, или, может быть, видел сон, это все важные вещи, запомните, это важные вещи. Но давайте останемся на семи печатях, это то, чем мы сейчас занимаемся. Давайте, вот для чего определено это собрание, для семи печатей, давайте остановимся на этом. Мне надо ехать домой, мне надо провести несколько собраний на Западе, затем где-то через месяц или два я снова вернусь, и, может быть, Господь позволит нам провести что-нибудь еще, может быть, служение исцеления, или что-нибудь мы... что-то еще. Потом у нас тут еще должны идти семь труб, видите, и все это там идет тоже, и семь чаш сбивается. Так что не все это здесь сочетается, но все это еще загадочно. Теперь, в прошлый вечер мы обнаружили, что вышла первая печать, и садик, и Господь так помог мне, я не знал этого раньше, ничего из этого я никогда раньше не знал. Это верно, я просто не знаю, просто иду туда, беру Библию и сижу там, пока это не начинает вот так пробиваться. Я просто беру ручку и начинаю писать. И нахожусь там, может быть, часами, пока это не закончится. Затем я возвращаюсь и выясняю, смотрю, где он это сказал. Я подумал, что же, похоже, что я это где-то видел. Я беру свою симфонию, просматриваю, есть что-то похоже на это. И вот оно как раз здесь, вот и здесь это опять, и вот здесь, и здесь, и здесь. Затем я просто увязываю это. Я знаю, что пока Писание согласуется с Писанием, то это Бог. Вот так это должно быть. Подобно как стоит здание, камни должны подходить друг к другу. Так вот, вчера у нас было открытие третьей печати. Сначала был белый конь, и следующий был красный конь, и потом был черный конь. И мы обнаружили, что все время был тот же самый всадник. И что это был Антихрист, во-первых. У него не было никакого венца, но позже он получил венец. И затем мы видим, что ему был дан меч, чтобы взять мир земли. И мы обнаружим, что он это сделал. Затем он входит с догмой о даянии церкви денег, отмеряя за динарий того и за динарий другого. Но ему было запрещено прикасаться к елею и вину, которого оставалось немного. И... просто вечером мы приостановились на иллюстрации того, чем были елей и вино. И какое действие это производило. И мы, может, это прозвучало грубовато, но это совершенно точно истина. Понимаете, теперь мы остановились на... Давайте теперь просто коротко повторим. И потом мы приостановились на силе вина, и что елей представляет собой дух. Я полагаю, что вы все это отметили, а если нет, то вы найдете это на ленте. И где найти места Писания, что елей всегда символизирует Святого Духа, подобно как неразумные девы без масла и мудрые девы с маслом, что означает Святого Духа, а также и раньше у пророков и так далее. А теперь я не собираюсь повторять все места Писания, и есть многое, о чем мы даже не можем говорить, это заняло бы слишком много времени, но я стараюсь изложить здесь с Писаниями в той мере, чтобы дать людям, чтобы это позволило им узнать и представить ясную картину этого. Но если засесть за одну или из печати, ого, проповедей хватило бы на целый месяц, если каждый месяц проповедовать об этой печати только по одной, и то не закончили бы. Но как много всего, вот как много всего этого. Но просто пройтись по основным моментам, и тогда вы сможете увидеть, о чем все это. Вот, как елей символизирует Святого Духа, затем мы обнаружим, что елей и вино связаны в поклонении. Понимаете? Всегда связаны в поклонении. А вино, я сказал, как пришло ко мне, что вино символизирует, что это была сила. Это была сила возбуждения от откровения. Понимаете? То есть, когда что-то открывается, это стимулирует верующего, потому что приходит через откровение. Видите? Это что-то такое, что сказал Бог. Это тайна. Они не могут этого понять, видите? И потом через некоторое время сходит Бог и открывает это, и затем доказывает это. Запомните, если истина открыта, то истина также и доказана. Бог постоянно, неважно, насколько умным может быть человек, насколько блестящий у него разум, но если Бог не подтвердит то, что он говорит, то что-то неправильно. Понимаете, это верно, потому что это слово. Теперь, когда Моисей там вышел с Божьим вдохновением, сказал, пусть явятся мухи, явились мухи. Сказал, пусть явятся жабы, явились жабы. Видите, что если бы он сказал, пусть явятся мухи, они не явились бы. Видите, тогда он произнес бы не слово Господне, понимаете, он произнес свое собственное слово. Он, может быть, подумал, что должны явиться мухи, но там никакие мухи не явились, потому что Бог ему так не говорил. А когда Бог говорит тебе что-то и говорит, иди, делай это, и я буду с этим, ибо это есть мое слово. И он показывает это в Библии, и тогда за этим стоит Бог. А если это в Библии не написано, во всяком случае, за этим стоит Бог, если это слово Божие. Видите? И потом, если это вне ее, то это открывается пророком. Мы понимаем, что все тайны Божьи открываются пророком, и только одним пророком. Видите? Амоса 3.7. Так вот. Сила откровения возбуждает верующего. Ибо сила вина, обычного вина, возбуждает. Видите? Это для того, чтобы привести в возбуждение человека, который в упадке. Видите? Видите? Вот. Тогда это сила откровения, слова, дает верующему радостное возбуждение. Возбуждение удовлетворения. Возбуждение от того, что это подтверждено, это доказано. В Писании мы можем сослаться, это названо молодым вином. Мы всегда ссылаемся на него, например, как они напились молодого вина. Видите? Правильно. То есть духовного вина, я думаю, это был бы лучший перевод, было бы лучше духовного вина. Как натуральное вино открывает свою возбуждающую силу, так же делает и молодое вино, когда оно открывает Слово Божие, которое есть Дух. О, теперь там это, видите, само Слово есть Дух. Вы верите этому? Давайте прочтем это. Святого Иоанна 6. Тогда вы и не скажете, это кто-то сказал. Давайте посмотрим, кто это сказал, и тогда узнаем, правда это или нет. Святого Иоанна 6 глава. И 6 глава, и я думаю, что это 63 стих. Все правильно. Я думаю, что это так. Да. Дух животворит. Плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Само слово есть дух. Это дух в корне слова. И потом, видите, когда это оживляет, то есть приводит к жизни, дух слова начинает трудиться и действует. Видите? Потому что, теперь взгляните сюда, мысль должна быть мыслью перед тем, как она станет словом. И затем, когда мысль представлена, это слово. Так вот, это Божья мысль, которую он поместил в слово. И затем, когда мы получаем это от него, она становится словом. Бог открыл Моисею, что делать. Моисей изрек это, и это произошло. Видите? Вот оно что, когда это действительно приходит от Бога. Теперь мы видим, что это стимулирует, и это дает радость, потому что это Божье Слово и молодое вино. Молодое вино возбуждает, когда оно открывает Слово. Тогда приносит радость, иногда сверх всякой меры. Мы испытали это, что это приносит такую радость, что просто переполняет. Теперь я знаю, что есть много фанатизма, и люди допускают нелепые выходки, я знаю, иногда они это делают, когда ритмичная музыка и все такое. Я знаю, это происходит, и я тоже с этим согласен. Но я видел, как люди прыгают и восклицают, когда играет музыка, но когда музыка прекращается, они останавливаются. Видите, я думаю, что ж, это еще ничего, что касается моего мнения, понимаете, когда люди живут правильно, и Но теперь, что ты начинаешь приносить слово. Вот именно это то, что в действительности несет жизнь. Это слово. И это приносит радостное возбуждение молодого вина. Видите, да. И это то, что было в Пятидесятнице, когда слово подтвердилось. Теперь снимите. Иисус говорил им, Луки 24:49, «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в Иерусалиме, доколе». Какое было обещание Отца? Книга Иоэля 2:28, так мы находим, как что он собирался излить духа. В Исаии 28:19, как там будут лепечущими устами на иных языках и все такое. Они поднялись туда, и как мы прошли через это, может быть, кто-то один сказал, что ж, я думаю, что мы уже достаточно долго ожидали. Давайте просто примем это верою. Это была бы хорошая баптистская доктрина, но на тех братьев это не подействовало. Тогда, понимаете, это должно было стать реальностью. И они ожидали своего служения, чтобы слово было подтвержденным. И когда вы ищете Святого Духа, то делайте то же самое. Да, ты можешь принять это верой. Ты должен принять Христа верой, совершенно верно. И ты принимаешь Святого Духа верой. Но тогда позволь Святому Духу прийти и сделать обрезание. Во свидетельство того, что он принял твою веру. Видите? Затем посмотрите, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Но Бог дал ему знак обрезания в подтверждение, что он принял его веру. Итак, это то же самое, что мы должны делать. Мы должны ожидать от Святого Духа, пока это что-то произведет. Совсем не обязательно, чтобы из-за того, что мы заговорили на языках, или потому что мы заплясали, или наполнились эмоциями, начали восклицать. Но когда мы изменились, когда нечто действительно произошло, мне не важно, в какой это придет форме, только бы это произошло, это самое главное. Понимаете, я верю, что говорение на языках и все остальные вещи, это все правильно, но это само по себе не сработает. И вы знаете, что это не сработает. Вот, совсем не от этого. Я видел колдунов, говорящих на языках. Видел, как чародеи говорят на языках и танцуют в духе. Ясное дело, кладут карандаш, и он пишет на иных языках, и кто-то истолковывает это. Точно. И говорит правду. Да точно, написал в точности, что произошло. И было именно таким образом. Видел, как они посыпают свои головы пылью, колят себя ножами и обрызгивают кровью диких животных или еще что-нибудь, кого-нибудь. И, конечно, видите, взывают к дьяволу. Так что, видите, это не... Говори на языках здесь не помогает. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то нет мне никакой пользы. Видите, хотя я могу это сделать. Видите, так что все эти вещи не означают, что ты имеешь Святого Духа. Но когда Он, Личность, бессмертный Дух Христов, становится твоим личным спасителем и изменяет тебя, и обращает взор твой прямо на Голгофу и к этому слову, то нечто происходит. Да, сударь, нечто произошло. И нет нужды, чтобы кто-то тебе об этом рассказывал. Ты будешь знать, когда это произойдет. И молодое вино, когда это приносит откровение, тогда это открыто. И таким образом было в Пятидесятницу. Они знали, что на них должен был излиться Дух. И они ожидали, пока это не случилось. И когда произошло доказательство этого откровения, тогда у них было возбуждение. Это точно. Они тоже дали выход своим чувствам. Прямиком на улице оттуда, где они сидели в страхе при закрытых дверях, и они вышли на улицу туда, где они боялись какой-то группы людей, вышли, проповедуя им благую весть. Это верно. Видите, нечто произошло, потому что истинное слово обетования подтвердилось. Давайте остановимся здесь за минуту. Если это придало людям такую уверенность, что они, чуть ли не каждый из них кровью подписал свое свидетельство. Неважно, что происходило, пока они были живы, они этого не оставили. Это было там, потому что это было истинное слово подтвержденного обетования. Откровение стало явным. И они умерли, своей собственной кровью подписывая свое свидетельство. Теперь взгляните на обетование последних дней. И мы видим прямо перед собой, как это подтверждается. Присутствие сошедшего Святого Духа и дела, которые ему надлежит делать. И мы видим это прямо среди нас. Видите? О, нам надо бы... Ого! Как мы можем это услышать, друг? Я говорю тебе, нечто происходит, когда настоящий, верный... Искренний, предопределенный, верующий, когда тот свет падает на то семя, не сопробивается к новой жизни. Та женщина, у колодца, когда те вышкаленные священники сказали, да, ну это бес, он гадатель, он просто рассказывает тем людям их судьбу, и в нем бес. Но когда та женщина с тем предопределенным семенем, теперь вы думаете, что это неправильно, но Иисус сказал, никто не может прийти, если мой отец не притянет его, и все, кого дал мне отец, придут. И он, но антихрист в последние дни будет способным... Тот антихристов дух, который мы изучали в конфессионализме, и доказали, что конфессионализм — это антихрист. Теперь дальше, если кто-то вот так будет, так уйдет отсюда прочь, все еще думает, что конфессиональная система — это не антихрист, то что-то с ним не в порядке. тогда как это полностью доказано историей со всех сторон на протяжении всей Библии и всем остальным, что это антихрист. И главой всего этого является Рим. А дочерние церкви следуют за этим, и все и другие будут брошены в ад. Это верно. Итак, мы видим эту штуку, и дух этого антихрист. И дни, в которые мы живем, и еще бы, это вселяет преславную и неизреченную радость. Эта женщина, как только это породило ее, ого, семя пробило. Теперь помните, в Библии сказано, что в последние дни этот антихрист обольстит весь мир. Будет только маленькое число. Те, чьи имена были внесены в книгу жизни Агнца прежде основания этого мира. И когда то подлинное доказательство открытой истины Божьего Слова пронзит то сердце, он найдет воду и выйдет со Святым Духом, насколько только может. И вам не удастся его от этого удержать, потому что прорвалась новая жизнь. Не так давно я разговаривал с одним человеком, который пытался спорить со мной и говорил, «Вам не стыдно говорить, что Бог сотворил небеса и землю за 3 дня или 6 дней?» Я сказал так, сказано в Библии. Он сказал, ну ведь у нас есть доказательства, и можем доказать, что этой земле уже миллионы лет. Я сказал, это не имеет значения. В Бытие 1.1 сказано, в начале Бог сотворил небо и землю. Период. Это все, видите. Земля же была безвидна и пуста. И я сказал, я верю, что каждое семя там лежало от какой-то другой цивилизации или еще чего-то. И когда только вода сошла и на них упал свет, поднялись деревья и остальное. То же самое с человеческим существом. Это образ, когда рассеялась мгла, и истина открылась тому настоящему лежавшему там семени, зародившемуся, и свет благой вести озаряет его истинным доказательством слова, что оно оживет. В этом есть жизнь. Оно поверит. Вне этого оно не может жить, там нет никакой жизни. Все имена были внесены в книгу жизни Агнца прежде основания мира, они появятся обязательно. Вот почему Иисус находится там и ожидает, совершая свой посреднический труд до того последнего семени. И он точно знает, когда зарит этим светом. Как доктор Ливейл, я думаю, что он еще где-то здесь, на собрании. Я не видел его несколько дней. Думаю, что я не видел его. Он здесь. Что ж, однако, он прислал мне ту записку о том, что сказал Ириней. Я давно считал, что Ириней был ангелом того периода. Но он сказал, когда тут последний член тела войдет, в этом последнем периоде, должен быть, это откроется в то время. И вот оно, это совершенно верно. Видите, мы находимся в тот день. Хорошо. Тогда пятидесятники были вне себя от радости. Они по-настоящему были возбуждены. Я думаю, что так бывает с каждым. Давайте возьмем один момент. Давайте представим Давида. Он тоже был возбужден. Он сказал, чаша моя преисполнена. Я думаю, что у него в жизни было действительно славное событие. От чего это произошло? Когда он был в духе, ибо он был пророком. Мы знаем об этом, так сказано в Библии. Пророк Давид. Вот. Ибо он был пророком, и он был в духе, и он увидел воскресение. Если вы хотите прочесть это в Псалме 15:8-11. Он сказал, возрадовалась плоть моя, я покоюсь в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому своему увидеть тление. Я говорю вам, его чаша была преисполнена, потому что он увидел, несмотря ни на что, он увидел воскресение. Он был действительно, его чаша переполнилась. И опять чаша Давида переполнилась во второй книге Царств, у кого есть карандаши. Вторая книга Царств 6:14. Там была засуха. Они взяли ковчег, враг пришел и забрал ковчег Господень, и они принесли его, поставили перед Дагоном, и Дагон упал на свое лицо, унесли в другой город, и обрушились язвы. Это было такого жара они еще никогда не держали в своих руках там. И они не могли от него освободиться, потому что он не был на своем месте. Теперь, когда они установили его на повозку, запряженную валами, и повезли назад, и когда Давид увидел, как возвращается ковчег, вы знаете, что он сделал? Он так наполнился, и чаша его была преисполнена возбуждение. Когда он увидел, как в Израиль снова возвращается открытое слово, он пустился кругом плясать в духе. Вот так, кругом. Да, его чаша преисполнилась. Видите, почему? Он увидел возвращающее слово. Я думаю, что от этого каждый пришел бы в возбуждение, когда увидел бы, что после всех этих лет, и потом истинное слово, обещанное, что так будет, пришло и было подтверждено. Что за время? Теперь. Давайте прочтем. Я все говорю, я никак не доберусь до этого. Я вас задержу до 10:30. Вчера вечером я отпустил вас пораньше, так что сегодня вас надо подольше задержать. Да, нет, я пошутил. Понимаете, мы просто хотим, как поведет Господь. И когда он снял четвертую печать, я услышал голос четвертого животного, говорящий, иди смотри. Так вот, когда Агнец открыл четвертую печать, давайте теперь здесь остановимся. Четвертая печать. Кто снял ее? Агнец. Кто-нибудь другой был достоин? Никто иной не мог этого сделать. Нет, Агнец открыл четвертую печать, и Четвертое животное, животное творение, живое творение, подобное орлу, сказала Яну: «Иди смотри, какая в этой книге была сокрыта четвертая тайна плана искупления». Потому что Агнец открывал ее. Иными словами, вот что он говорил: «Здесь четвертая тайна. Я показал вам символа. Теперь Ян, я не знаю, понял ли ты это или нет, он написал то, что он увидел, но это была тайна. Так что он написал то, что он увидел. Агнец снимал печати, но Бог еще не собирался открыть их. Это было оставлено для последних дней. Видите? Итак, у нас были символы, и мы в это вникали, иногда даже совсем неплохо, видите? Но мы знаем, что это двинулось дальше, но теперь, в последние дни, мы можем оглянуться и увидеть, где это было. И это нужно сделать в конце церковной эпохи, как раз перед восхищением. Я не знаю, как это кто-то там заявляет, что церковь пойдет через скорбь. Для чего ей проходить через скорбь, когда она не имеет греха? Я имею в виду, я не имею здесь в виду обычную церковь. Церковь пройдет через скорбь, но здесь я говорю о невесте. Невеста нет, она не согрешила против этого совсем. Она отделена, и там не осталось даже запаха этого, и ничего не осталось. Они совершенны пред Богом. Тогда зачем очищать их скорби? Но других, да, церковь пройдет через скорби, но не невеста. Вот. Теперь мы просто берем всякого рода символы, как и с церковью, но и переходной образ прошел и оказался снаружи во греке. Видите, они перешли, но енот ушел прежде. Это был образ святых, которые ходят и перед периодом скорбей. Так вот, мы видим, что этот агнец снял печать. Теперь первое животное, если вы обратите внимание, которое мы видим было... Первое животное было львом. Живое творение. Нашли это в книге церковных периодов. И потом второе животное, я думаю, это был вол или телец. И у третьего животного было лицо человека. Но четвертое животное имело вид орла. Вот, это в точности таким образом, как это у нас чередовалось. И таким же образом они помещены здесь, в Библии. И потом, как одно время во Флориде учил один великий учитель, который учил, говорил, что книга Деяний была просто строительными лесами для церкви. Церковь была основана на четырех Евангелиях. А мы здесь находим наоборот, что именно четыре Евангелия сторожат книгу Деяний. Это из тех четырех Евангелий написана книга Деяний. Деяния Святого Духа в апостола. И мы находим в этой книге, что те стражи сидят там, наблюдая, на восток, на север, на запад и на юг. Помните, как мы здесь это нарисовали? И как прекрасно совершенно все стоит на своих местах. Теперь я хочу, чтобы вы заметили. Сказал, иди и смотри. Ян, я хочу, чтобы вы опять обратили внимание перед этим. Так вот, это здесь является последним из всадников, являющий действие Антихриста. Завтра вечером о душах под жертвенником, последующий вечер суды, последующий вечер завершения эпохи. Последнее время всему, видите, когда она будет взята. Поэтому как раз в той седьмой печати изливается чаша и изливается все остальное. Чем они являются, я не знаю. Заметьте. Но теперь вот здесь мы находим, что вот это орел, это человек, что, то есть это животное творение, что говорило здесь. Или другими словами, там есть четыре разных эпохи этого. Была эпоха льва. И мы обнаруживаем, что это четвертая эпоха. И он сказал, иди и смотри четвертую тайну книги искупления, что была сокрыта в этой книге. Иди смотри. Ян пошел посмотреть, и он увидел бледного коня. И на том бледном коне опять того же самого всадника. Теперь было названо его имя. Нет. Теперь заметьте. Никто из других всадников, ни один из тех коней, или же никакое время, когда скакал этот всадник, этого не имели, у того человека не было никакого имени. Но теперь он назван смертью. Это не упоминалось. Видите? Теперь он раскрыт. Что он? Это смерть. Мы могли бы приостановиться на этом на целую проповедь, чтобы это стало действительно ясно. Но все, что анти, что против настоящего, это смерть, потому что есть только два субъекта – жизнь и смерть. И это доказывает, что откровение Святого Духа в сей день – это точно истина. Анти – он смерть, потому что слово, как мы увидим позднее, есть жизнь. Видите? И этот человек назван смертью. В всех других случаях это не упоминалось об этом всаднике. Но теперь упоминается, что он назван смертью. Но при откровении льва, теперь смотрите, я хочу прочесть это внимательно, чтобы быть уверенным. Записано место, остановимся здесь. Не при откровении эпохи льва или первого периода, раннего периода, это не было открыто. Следующая эпоха была эпохой вала. Это был мрак средневековья, средние века. Не было открыто, что это было. И при человекоподобном животном, мудрости, представляющем реформатором, Рультера и Уэсли и так далее, это не было открыто. Но в эпоху орла, последний период, пророческий период, где идет пророческое изречение. Видите? Видите, кому всегда приходят секреты? Теперь там, где мы просто... Сегодня мы на этом приостановимся немного, чтобы вы полностью поняли. Теперь много раз мы... Ты понимаешь, что эти... Я не просто обращаюсь вот к этой группе. Эти кассеты идут повсюду, видите? Я должен это разъяснить, потому что если кто-то достанет только одну кассету, а потом если он не достанут остальных, то они не знают, что делать, видите? Бог обещал это, видите? Для этого дня. Или... Для последнего завершения всех этих различных вещей, которые происходили и запутывали, у нас была одежда или у нас был плащ или... О, были люди, которые... Ян Александр Дови, что был похоронен завернут плащ, он сказал, что он Елисей. У нас было много всего подобного. Так что же это такое? Это только чтобы препятствовать истине, которая теперь должна быть представлена. Понимаете? Еще до времен Иисуса у них были лжехристы. Видите? Не всегда так делают. Это сатана выпускает подделки, чтобы расстроить человеческие умы и веру людей до того, как нечто действительно произойдет. Вот и все. Разве в тот день Гамалиил не сказал то же самое евреям? Сказал, разве не явился человек, выдавая себя за какого-то такого... и он вывел в пустыне около 400 человек, они погибли и так далее. Сказал, всякое растение, которое не отец мой небесный насадил, Иисус сказал, искоренится. Гамалиил сказал, оставьте их, если это не от Бога, то разрушится. Но если это от Бога, то вы окажетесь враждующими против Бога. Человек проявил мудрость. Он был учителем. Теперь обратите внимание. Теперь, завершая все эти тайны, Бог обещал, что там явится подлинный Елисей. Человек, помазанный тем духом. И это откроется. Он обещал это в Малахии 4. И у меня есть записки и письма, в которых говорится, что это не так, но я хотел бы поговорить с таким человеком, понимаете? Почему? Вы не можете это отрицать. Любой действительно хороший теолог знает, что это истина, которую они ищут. Но будет таким же самым образом, как с Иоанном, предвестником первого прихода Христа. Еще бы, они не распознали его, потому что было столько великих пророчеств о нем. Как же он должен был понизить все высоты, возвысить низины, разгладить все неровности. О, он пророк Исаия за 712 лет до его рождения и Малахия 400 лет до его появления. Все они пророчествовали о нем, и они ожидали, что с небес спустится какой-то коридор, и пророк сойдет от Бога, держа в руке свой жезл. А что произошло? Человек, который не мог даже показать членской карточки, не мог показать верительную грамоту, находился в пустыне, не имел даже обычного школьного образования. Историки нам рассказывали, что он ушел в пустынные места, когда ему было 9 лет после смерти отца и матери. И вырос, его дело было слишком важным, чтобы путаться с какой-то семинарией. Он должен был объявить мессию. Бог не мог использовать человека, битком набитого теологией. Он не делает этого, потому что тот всегда будет тянуть назад, так как его учили. Его смысл туда-назад, так что когда он идет что-то увидеть, он пытается полагаться на то, что говорили эти учителя. Было бы лучше, если бы он держался подальше от всего этого и просто верил Богу. И мы находим, что они его упустили, даже апостолы, находящиеся там, упустили его. Еще бы они сказали, почему писания говорят, книжники говорят, что Илия. Он сказал, а он уже приходил, и вы не узнали его. Вот где я беру пример воскресения или восхищения. Это придет, а они... Я знаю, что это звучит странно, но, может быть, вы после сегодняшнего вечера узнаете немного побольше, если воля Господа, просто как это будет. Это будет в такой тайне, что едва ли об этом кто-нибудь узнает. Мир просто будет думать, просто пойдет дальше, как всегда, понимаете? И просто таким образом он делает всегда. Знаете, я сомневаюсь, что хотя бы одна 90% людей на Земле знали, что там находился Христос, когда он был там. Вы знаете, что когда Илия пророчествовал, я очень сомневаюсь, что хоть кто-нибудь знал, что он был, они знали, что там был кто-то с причудами, какой-то фанатик. Но они ненавидели его, ясное дело, он был тем, кого они называли чудаком. Я думаю, что любой рожденный свыше христианин выглядит для этого мира как чудак, потому что ты изменился, ты от другого мира, твой дух по ту сторону пропасти. А здесь все настолько испорчено, поэтому Если ты не отличаешься, то что-то не в порядке, ты все еще слишком привязан к земле. У тебя должно быть небесное мышление, а небеса живут словом. Вот. Мы видим, что происходит эта великая вещь. Вот, мы верим, что приходит настоящий дух Елисея. Предсказано, что он будет, видите? И мы должны помнить, что это будет здесь, в должное время. И сейчас мы закладываем для этого основания, и это не станет никакой организацией. Я не согласен по этому вопросу, мы с одним моим хорошим другом, он говорит, что это будет группа людей. Я хочу, чтобы вы показали мне это из Писания. Бог, неизменный Бог, никогда не меняет своих планов. Если он меняет, тогда он не Бог. Это верно, потому что тогда это смертное и знает точно так же, как и я, и делает ошибки. Бог никогда не менял своего плана. Со времен Эдемского сада он сделал план искупления, и это была кровь. И мы пробовали образование, мы пробовали диктаторство, мы пробовали психологию, мы пробовали конфессионализм, мы все попробовали, чтобы всех согнать вместе, всех вместе любить и все остальное. Нет никакого другого места содружества, кроме как под этой кровью. Единственное место, где Бог встречает человека. Бог всегда имеет дело с одним человеком. У двух человек есть две идеи. Никогда не было, чтобы в одно и то же самое время на земле пророчествовали два основных пророка. Оглянитесь и посмотрите, было ли такое. Нет, сударь. Слишком сомнительно. Ему нужно достать одного человека, полностью посвященного, и использовать того человека. Он расцискивает такого человека. Но однажды такой будет. Тот, кто будет слушать его слово за словом, и неважно, кто и что будет говорить, они с этого никогда не сдвинутся. Это верно. Они будут ожидать, так говорит Господь. А до этого они не сдвинутся, он будет подходящим образом подтвержден. Это будете, вы будете, вот, окружающий мир это возненавидит. Но избранное семя, предопределенное семя, подобно как было в дни Иисуса, когда тут свет засияет, то семя тут же придет к жизни. Они узнают это. Они поймут это. Вам не придется и слова говорить об этом. Она сказала, господин, я поняла, что ты пророк. Я знаю, что когда придет Мессия, ему полагается. Он сказал, я и есть он. Этого было достаточно. Она не просиживала весь вечер, следующий вечер. Она тут же получила это. Она пошла по дороге, она рассказывала об этом другим. Теперь помните. В первом периоде это была эпоха льва. Это был лев из колена Иудина. Христос, воздействие его собственной жизни захватило тот век. Это было первое животное, которое означает силу, которое ответило человеческим голосом. Следующая эпоха была эпохой вала или же эпохой всадника на темном коне. Видите? Причина, почему первая эпоха была белой эпохой, в том, что когда я всегда слышал, что люди говорят, что тот первый всадник белый являлся силой церкви, которая вышла побеждать, и мы обнаружили, что ему был дан венец. Это была церковь, но куда он направился? Пошел в Рим. Вот что он сделал, он получил свой венец. Теперь, во второй эпохе был всадник на красном коне, это был мрачный период. И теперь следующий период, это был человек, период всадника на вороном коне. И это была эпоха реформаторов. Видите, когда тут голос проговорил, так вот, всадником на вороном коне был антихрист, но говорящий в ту эпоху был представлен человеком. И это мудрость, умный, проницательный. Видите? И они этого не поняли. Они не назвали его по имени, видите, они просто говорили, когда выходил. Но теперь, когда наступает эпоха орла, это тот, который Бог всегда уподобляет своих пророков орлам, он себя самого называет орлом. Орел летает так высоко, что никто другой не может его достать. Не только, что он там на высоте, но он устроен для такого положения. Когда он поднимается туда, он может видеть, где он находится. Некоторые люди поднимаются туда, но не могут увидеть, где они. Так что им нет никакой пользы туда подниматься. Но если ты... Ну дайте вороне или ястребу пролететь орлом, они развалятся. Чтобы туда направиться, надо выдерживать давление. Вот в чем сегодня беда. Некоторые из нас не выдерживают давление. Мы слишком быстро взрываемся, видите, когда мы вскакиваем. Но мы должны выдерживать давление. Когда ты поднимаешься туда с острым орлом, с орлиным зрением, чтобы увидеть, что наступит, и знать, что делать. Вот, эпоха орла открыла это. Теперь мы выясняем, что эпоха орла была обещана в Откровении 10.7. И в Малахии 1.4, что будет в последние дни. Это верно, это должно быть здесь. Все правильно, заметьте. Так, этот человек, мы видим, что он скачет на бледном коне. Бледный. Ого. После 68 миллионов протестантов, как мы брали из славной реформации Шумахера, по римской истории мучеников, вчера вечером мы обнаруживаем, что до 15 сотен заметок, кажется, что так, или 18, я тоже теперь точно не помню, но там было убито 68 миллионов всех, кто протестовал против Первой Римской Церкви. против Рима. Неудивительно, что он олицетворял собой имя, был назван смертью. Он точно этим и был. Одному Богу известно, сколько людей он обрек на духовную смерть своим антибиблейским учением против слова. Именно он отправил на смерть и убил 68 миллионов мечом. И, возможно, буквально миллиарды умерли духовно от его лживого учения. Неудивительно, что он назван именем смерть. Видите этого всадника? Сначала как антихрист. Он и сначала был смертью. Но тогда он был безобидным. Затем он получил корону, тройную тиару. И когда он получил, тогда он объединил, сатана объединил церковь и государство, потому что тогда он правил и тем, и другим. Антихрист — это был сатана в виде человека. И потом, я думаю, что об этом сказано также в 4 главе Евангелия от Святого Матфея. Сатана поднял Иисуса, нашего Господа, и показал ему все царства земные в один момент, и их славу предложил ему. И он сказал, они были его. Тогда вы видите, если он может соединить свою церковь и свое государство вместе, тогда садик на красном коне мог достаточно уверенно скакать, видите? Это точно. Затем мы находим его тайну здесь, в его церкви и государстве. В четвертой стадии своего служения он назван зверем. Сначала он был назван антихристом, видите? Затем он назван уже пророком, и он назван зверем. Вот здесь мы находим, как он назван зверем. Теперь я хочу, чтобы вы заметили, что это после четвертого коня. И в этом четвертом коне, если вы заметите, первый был белым. И потом следующий был красным. И следующий был черным. И четвертый, все эти трое были представлены в нем, потому что бледный — это красный и белый, вот, смешаны вместе. Видите? Это все было смешанного в этом одном коне. Видите? И там он становится четвертым, или в действительности трое в одном. Все смешаны в том одном. Теперь я хочу, чтобы вы увидели этих четырех. Заметьте, это отсчет четырех в духовной математике. Бог в трех. Здесь четыре. Здесь он в четырех. Первый — антихрист, белый. Второй — лжепророк, красный. Третий — викарий небес и земли и чистилища, черный. Четвертый — зверь, бледный конь. Сатана изгнан с небес. Вы хотите прочесть это? Откровение 12.13. Сатана изгнан с небес. Затем в книге Откровения 13.1.8 он воплощается в личности зверя. Сначала он антихрист. Просто учение, названное Николаитством. Потом он из этого становится лжепророком. Если он антихрист, антихрист — это против. Все, что против Божьего Слова, это против Бога, потому что Слово есть Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово стало плотью Христом и обитало среди нас. И вот он против этого Слова, так что он антихрист. Но нельзя короновать дух. Вот почему он не получил венца, только лук без стрел. И затем, когда для него настало время коронования, тогда он становится лжепророком своего антихристового учения. Вы поняли это? Затем он получает свой меч, потому что объединяет вместе свои силы. Тогда ему никого не приходится спрашивать. Он правитель государства, он правитель небес, получает тройную корону. Создает себе идею под названием «Чистилище», где если кто-то там из них умрет, то он заплатит деньги за то, чтобы их оттуда выкупить, и он мог вымолить их оттуда. Потому что ему для этого дана власть, он наместник. Конечно, он наместник. Он занимает на земле место Бога. Разве тут что-то не ясно? Мы находим это, прослеживаем по всей Библии, считаем эти числа и остальное. Вот здесь он, прямо здесь он под четвертым номером, не номер три, номер четыре, видите? Теперь давайте обратимся, Откровение 12, давайте прочтем немного, потому что у нас есть на это время. Давайте прочтем Откровение 12 главу и 13 стих. И в тот же час произошло великое землетрясение. Нет, я открыл не то место, 13. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Вот вы видите, он низвержен на землю и становится воплощенным. Антихристов дух становится воплощенным в человеке. Тот человек меняется из одного в другого, из антихристового духа в лжепророка, и затем в него входит зверь. В точности как растет церковь. Его церковь перешла от антихриста к лжепророку, и в великую эпоху приходит зверь. Итак, церковь идет таким же путем, через оправдание крещения и крещение Святым Духом, Христос в людях. Просто в точности, у него вот здесь есть антитип этого. Видите, вернее, тип этого. Вот где он в точности. Это он низвержен с небес. Вот мы находим Откровение 13, с 1 по 8. «И стал я на песке морском и увидел зверя выходящего». Вот здесь 12, где он был низвержен. Теперь смотрите. «Увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него...» О, если бы у нас было время, мы остаток вечера поговорили бы об этих символах и показали, привели бы опять прямо к нему. Любой, большинство из вас знают это из других уроков. «Были как у медведя, и пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, престол и великую власть». Ух, воплощенный сатана. Видите? «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена». И далее, это идет дальше. Когда будет время, прочитайте дальше. Нет, давайте еще немного прочтем. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена. Но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем». Вы просто взглядитесь. Можете не следить за коммунизмом. Это не что иное, как инструмент в Божьих руках, чтобы помочь вам однажды. Возмездие за кровь. Об этом завтра вечером, видите? И они поклонялись дракону. Кто был этим драконом? Сатана, правильно? Красный дракон. Все верно. Который дал власть зверю, где он получает свою силу, видите? И они поклонялись зверю, говоря, кто подобен зверю всему, кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать 42 месяца. И открыл он уста свои для хулы на Бога. Вот вам, пожалуйста, видите? Правильно. Чтобы улить имя его, ему дали титул. Имя его, что является местом обитания Святого Духа, сделали это местом Рима. Местом Рим, город Ватикан. Думаете, проследить это дальше. И живущих на небе кулили их, говоря, что они ходатай. И дано было ему вести войну со святыми, и он это сделал. И победить их он сделал. Сжигал их на столбах, скармливал их львам и убивал их, как только мог. И дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. Никогда ранее Рим не мог этого сделать, но только тогда, как языческий Рим обратился в папский Рим, и католическая власть распространилась по всему миру и создала Вселенскую католическую церковь. И будут поклоняться ему все живущие на земле, имена которых не написаны в книге. Моему елею и вину не прикасайся, видите? И будут поклоняться ему все живущие на земле, имена которых не написаны в книге жизни, Агнца, закланного от основания мира. Кто имеет ухо, пусть слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Вот в прошлый вечер мы и рассмотрели, как он ушел убивать своим большим мечом. Мы обнаружим, что и он будет убить своим мечом, мечом слова. Убить тоже мечом, мечом слова. Божье слово, обоюдоострый меч, растекает его до основания. Подождите, пока все 7 громов проговорят голосами своими в той группе, которые действительно смогут взять слово Божье и держать его, оно разрежет и растечет, и они смогут затворять небеса. Они смогут затворять это и делать то, чего захотят. Слава! Он будет убит словом, исходящим из уст его, которое острее меча обоюдоострого. Они смогли бы выливать 100 миллиардов тонн мух, если пожелали бы. Аминь. Что бы они ни сказали, это произойдет, потому что это слово Божье, исходящее из уст Бога. Да. Аминь. Бог всегда, это его слово, но для труда в этом он всегда использует человека. Бог мог там в Египте вызвать всех мух, но он сказал, Моисей, это твоя работа, я только скажу тебе, что делать. Это иди, делай это. И полностью сделал, видите? Чтобы позвать их, он мог использовать солнце, он мог заставить луну или ветер позвать их, но он сказал, Моисей, вот, он избрал своего человека, все верно. Теперь мы здесь обнаруживаем, что это сатана, после того, как он был, как был изгнан с небес, воплощается в зверя, и теперь он зверь. Антихрист, уже пророк, а теперь зверь. И дано ему имя смерть, и ад следует за ним. Полностью сатана на троне своем, вот это да. На земле он сатана, представитель на земле, что он теперь глава земных царств. Тех самых царств, которые он предлагал Господу Иисусу в Матфея 4. Теперь сатана становится полностью царем. Вот это происходит позже. Здесь он лжепророк. Он станет зверем через некоторое время, когда он там нарушит свой договор с евреями. Вы знаете, как мы... Ладно, теперь заметьте, в то время ему будет дано сердце зверя, и сатана воплотится. Потому что когда церковь вознесется, сатана будет неизвестен. Видите? Видите, это случится, тогда он совершает все свои обвинения. Видите? Теперь пока. Взгляните, пока ходатай еще на престоле, сатана может предстать там и обвинять. Потому что он адвокат другой стороны. Он противник Христа. А Христос это, он стоит там, этот противник стоит там, говоря, ну подождите, Адам пал. Адам сделал это, я победил его. Я заставил его жену поверить по лжи, и ты сказал, что она из этого была проклята. Мне удалось, и вот там стоит посредник. Аминь, родственник искупитель. Аминь, стоит там кровью, которая может взять сердце самого мерзкого грешника и изменить его. Посредник на троне, да, сударь. Она сказал, они виновны, но он говорит, нет, они невиновны. Тот хлорок, который изобрели и выработали для снятия пятен, который снимает любое пятно или обесцвечивает чернила, они получили это, убирает полностью так, что и не отыщешь. Это переходит обратно в газы и опять в космические лучи, и молекулы, и все остальное, пока не вернется в то первоначальное состояние, из которого вышло. Это творение. Творение должно исходить от Творца. Но все химикали, которые выработали и соединили, они распадаются, вот и все. Этого больше нет. Даже сама вода, смешанная с порошком хлорокса, что является прахом. Аминь. Слава Богу. Все чисто. Вот что делает кровь Иисуса Христа с настоящим Детем Божьим, когда Он признает свои грехи и стоит оправданный по Его милости. Благодать. Это настолько велико, что Бог сказал, боли не помяну. И Он действительно мой Сын. Истинно, я говорю тебе, если скажешь это горе, двинься и не усомнишься в сердце своем, то будешь верить в то, что сказал, что ты это произойдет, будет тебе, что ты сказал. Ты искупленный сын. Аминь. Я знаю, что это правда. Я видел, как там появились белки в 6 разных случаях. И я знал, что там не сидела ни одна. Так что, как он может сотворить белок? Он может сотворить мухи или лягушек или что-то другое. Он Бог, творец. Правильно. Когда никакой смертный, но когда грех того смертного исповедан, и упал тот хлорок отбеливателя Иисуса Христа, этот отбеливает весь грех. Он чистый и непрелюбодейный, без греха, без вины. Рожденный от Бога не грешит, ибо грешить не может. Между ним и Богом находится отбеливатель. Как это можно, когда это разбивается и отсылает обратно к тому, кто извратил? Аминь. Меня охватывает религиозное чувство. Я говорю вам, когда начинает открываться, это меня возбуждает. Заметьте, сатана полностью на своем престоле. Да, сэр, предлагал это Богу, предлагал это нашему Господу. Вот он стоит внутри, у него звериное сердце. Вот, здесь лично зверь, воплощенный дьявол. Он появляется здесь, на земле, обманным путем. Вот это да. Лживо претендует на истинное слово, он подделывается под слово. Он сделал то же самое, что и его образ сделал, которым был Иуда, 2000 лет назад. Что он сделал? Иуда вошел как верующий, будучи от начала дьяволом. Он родился сыном погибели. Для Иисуса он не был неожиданностью, потому что он знал его с самого начала. Аминь, ибо он был словом. Все верно. И помните, Иуда занял место казначея и упал из-за денег. Так же делает сегодняшняя церковь. Католическая церковь, как мы вчера заметили, требовала плату за новену, плату за молитвы, и за все требовала плату. Почти что то же самое случилось с дочками католической церкви, то есть с протестантами, все закручено вокруг денег. Вот где упал Иуда. Именно здесь он упал, именно там упали и протестанты. Глядите, скачет на бледном коне. Явился на скачке. Это последняя скачка. Для него это последняя. Так вот, это не в наши дни. Это будет дальше, это предсказано в печати, потому что, видите, когда это случится, церковь уже уйдет. Когда Христос появляется здесь на земле, как появляется этот человек и становится полностью дьяволом. Из антихриста, и далее через лжепророка, затем зверя самого дьявола. И он скачет на бледном коне, разукрасив и смешав цвета всякого рода, отчего он стал мертвенно-бледным. Но когда наш Господь появляется здесь на земле, он будет скакать на бело-снежном коне. Он будет полностью всецело Эммануилом, Словом Божьим, воплощенным в человеке. Видите, вот какая в них большая разница. Вот такая их разница. Заметьте, антихрист на бледном коне, смешанные цвета. Конь является животным, представляющим силу. У него смешанная сила. Почему? Это политика, это национальной силой, это религиозные силы, это демонические силы, это всякого рода силы, смешанные вместе. Это был смешанный бледный конь. У него силы всякого рода. Но когда приходит Иисус на однотонном коне, слово, аминь. А этот смешивает свои цвета. Красный, белый, черный. Три цвета представлены в одном. И три силы представлены в одной. Белый конь, черный конь, красный конь. И три короны в одной. Видите? Точно? Я сам видел эту корону. Стоял, вот так близко и смотрел на нее, но до нее нельзя дотронуться, она за стеклом. Она была там в ящике под большим замком, тройная корона. Так что я знаю, что это правда. Да. Итак, вот он, тройная корона, викарий, небес, чистилище и земли. Три объединенных вместе силы. Видите? Все смешано в одном цвете, бледный. И во всем этом смерть. Политические и религиозные, и демонические силы, смешанные вместе. Политика. Он князь политики, сатана, хитрый. Ясно дело, не пытайтесь его перехитрить, просто доверьтесь Господу, вот и все. Как я уже проходил через все это раньше, всякая хитрая замысловатость, образование и все подобное идет от той дурной стороны. Вы можете проследить это по Писанию, выяснить, что это так. Проследите детей Каина и посмотрите, кем они стали. Затем проследите детей Сифа и посмотрите, кем они были. Я не поддерживаю невежество, вовсе нет. Нет, друзья, но возьмите любого человека из Библии, очень... Редко там был один умный человек по имени Павел, и он сказал, что для того, чтобы узнать Христа, ему пришлось забыть все, что он знал. Он сказал, я приходил к вам не с обворожительными словами человеческой мудрости, но я прихожу к вам в силе воскресения Христа. Это верно. Сила Святого Духа. Взгляните на других. Некоторые из них даже не знали, где левая, где правая рука. И взгляните по всем векам на пророков, откуда они приходили и так далее. Вы поняли меня? Видите, это смышленые, интеллектуальные и мудрые. Именно мудрость и уводит вас от Бога. У него было три власти и три юрисдикции. Земля, небеса и чистилище. И сам он Троица. Вот из чего он состоит. И скачет он на Троице. Его сила в Троице. Его корона в Троице. Его конь в Троице. Вот какой. Вот кто он такой. Троица. Сила Троицы. Корона Троицы. Конь Троицы. Скачет. Что касается служений. Опять четыре. Видите? Опять четыре. Хорошо. Три стадии его служения составляют одну личность, воплощенный сатана. Три стадии служат антихрист, лжепророк и зверь. Те три образа, видите, здесь три образа, вот, которые составляют его. Бог, также и Бог обнаруживает себя, вода, кровь, дух. Словом Божьим делает христианина сыном Божьим, видите. А эти три силы делают его дьяволом, понимаете. О, вот это, вода, кровь и дух, которые от Бога. А это политика, религия. И демоническая сила, смешанная вместе, делает его дьяволом. Первое, пришествие Христа, как смертное, он приходит три раза. Христос в трех. Видите? Смотрите, как приходит тот, он это четыре. Смотрите на Христа. Первое пришествие, он приходит как смертный, проливает кровь и умирает. Правильно? Это его первое пришествие. Второе пришествие, это восхищение. Мы встретим его в небесах, бессмертный. Его третье пришествие, он воплощенный Бог. Аминь. Бог Эммануил, чтобы царствовать на земле. Это верно. Только три. Четвертая стадия всадника, смотрите, четвертая стадия этого всадника названа смертью. Смерть означает вечное отделение от Бога. Вот что означает смерть. Быть вечно отделенным от Бога. Теперь, если мы помещаем этого человека, слушайте, если мы по Библии показали, кто этот человек, и мы даже взяли эти холмы, то место и другие, рассмотрели детально, и вот этот орел зовет его смерть. Вот как он его зовет. Запомните, здесь, видите, смерть — это вечное отделение. Запомните, святые не умирают. Они спят? Не умирают. Слышащие слова мои, верующие в пославшего меня, имеют вечную жизнь. Это верно. На суть не явятся. Перешли из смерти в жизнь. Я воскресение и жизнь, сказал Иисус. Верующий в меня, хотя и умрет, но будет жить. А всякий, кто будет жить и верить в меня, никогда не умрет. Лазарь умер? Он спит. Не бойтесь, девица не умерла, но спит. Они посмеялись над ним, правильно? О, да. Смотрите, святые не умирают. Отделение от Бога есть смерть. Вечная смерть. И этот садик назван смертью. Так что держитесь от него подальше. Кто он такой? Организованная система. Первая. Номер один. Церковь. Организованная. И когда он принял понимание Константина на Никейском соборе. Мы привозили в прошлый вечер всех женщин и показали, как та Ева, первая невеста, прежде чем она достала своему мужу, она пала в Едеме через неверие Божьему Слову. Духовная невеста, родившаяся в день Пятидесятницы Христа, что произошло прежде, чем она досталась ему? Она пала в Риме. Отчего? Оставила свое целомудрие слово ради догмы. Аминь. Вот как. Я чувствую, на меня опять находит возбуждение. Да, сэр, думаю об этом. Не то чтобы вести себя ненормально, я не это имею в виду, но я просто... Вы не представляете, что это такое для меня. Я уже нахожусь в этом 4 дня, просто... Мне просто надо что-то такое сказать, чтобы опять обрести человеческое чувство. Вы знаете, что я имею в виду. Да. Все в порядке. Начинаешь так говорить и видишь, как над этим местом открывается видение. Это верно. Видите, вот почему я что-то говорю, чтобы опять вернуться и как бы встряхнуться. Видите? Вы наблюдали за мной, когда действует дар развлечения? Я говорю что-то такое, от чего люди смеются. Потом я скажу что-то, от чего они плачут. Потом я скажу что-то, от чего они сердятся. Я распознаю нечто. И я скажу что-нибудь, чтобы увидеть, как воспринимает. Тогда я вижу, какой над ними свет, что происходит. И я знаю, зов это или нет. И если это сидит там, настоящий верующий, все хорошо. Тогда зовешь и говоришь, вы такой-то. И когда ты спускаешься, дух начинает помазание, тогда начинаешь видеть, как повсюду вокруг идут такие вспышки, вот так, вокруг по комнате. Вот почему я говорю что-то, как бы, чтобы вернуться назад, чтобы снова начать, понимаете? В прошлое воскресенье я только сижу в комнате, только молюсь, вот и все, под помазанием. И я знаю, что это верно. Вы верите Богу, я знаю, что вы верите, в конце недели вы увидите, ага, а? А? Все верно, а? Теперь смерть означает вечное отделение от Бога. Теперь запомните, святые не умирают. Помните, его невесте дали бледного коня. Я имею в виду, этому всаднику дали бледного коня, чтобы ехать. Ему был дан этот бледный конь, чтобы на нем двигаться вперед. И он ехал на этом бледном коне смерти. Теперь, мы знаем, что это такое было. Мы знаем, какая это была церковь. И помните, в прошлый вечер она была не только шлюхой, но она была также и матерью блудниц. И мы обнаружили, что она была шлюхой, потому что она была женщиной такого типа. Я просто... Это довольно категоричное слово, чтобы произносить в такой смешанной аудитории, но так сказано в Библии, видите? Так что мы понимаем, что это женщина, которая неверна своей супружеской клятве. И вы видите, ей полагается быть, как и сама она называет ее, как она сама она говорит, называет себя Царица Небес. Это должна быть невеста Божья, Бог и есть Христос. А мы находим, что она совершает блуд. И она заставляет царей земных совершать блудодействия. И всех богатых и великих людей, целый мир пошел за ней, видите? И затем мы обнаруживаем, что она произвела дочерей. И они были блудницами. А что такое блудница, как не шлюха? То же самое. Блудник. Блуд. Зло. Совершение прелюбодеяния. Что они делали? Организовались. Получили систему. Обучили человека всем системам. Пятидесятники и вся толпа. Пятидесятники, не теряйте вашу совесть. Давайте я вам скажу кое-что. Давайте взглянем фактом в лицо. Мы слишком далеко зашли, чтобы критиковать для видимости. Взгляните сюда. Мы живем в лаодикийском периоде церкви, и это самый нелепый церковный период из всех остальных. Тепленький и единственный период, когда Христос оказался снаружи, пытаясь опять войти, и это идет пятидесятническое послание. Говорят, я богатый. Ребята, сначала вы были бедными, теперь вы действительно разбогатели, и ни в чем не имею нужды. А, вот вы какие. Вот кто вы такие. Он сказал, ты несчастен, жалок, нищ и слеп, и наг, и даже не знаешь об этом. Так вот, если бы человек оказался на улице нагим и знал бы это, еще бы, он пытался бы как-то помочь тебе, но когда он это не знает, и ты не можешь объяснить ему разницу, тогда он в ужасном положении. Боже, смилуйся над ним, верно? Заметьте, ужас. Теперь запомните, самому этому антихристу, как человеку, его невесте, то есть его церкви, было дано время покаяться, а она не сделала этого в том теофирском церковном периоде. Вы помните это? Вы помните? Ну что, давайте вернемся на минуту. Это нам не повредит. На минуту вернуться. Давайте вернемся на минуту. Вторая глава. Мы прочтем это. Вторая глава. Вот. Теофира. Быстренько взглянем на это. Ого. Время уже почти заканчивается, а мы еще и не начали. Однако, заметьте. Теофира. Вот. Это начинается с 18 стиха 2 главы. Ангелу, то есть посланнику, Феофирской церкви, напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный и ноги, подобные Халкаливану, знаю твои дела и твою любовь, и твое служение, и твою веру, терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею кое-что против тебя, потому что ты попускаешь жене Езавели, Вот, пожалуйста. Вы знаете ее из Библии. Она была женой Ахава. И здесь эта женщина, церковь Иезавель, жена лжепророка, которому полагалось бы быть подлинным пророком Божьим. Римский папа. Верно? Подлинным пророком. И его жена Иезавель. Так вот, Ахаву полагалось быть настоящим евреем, но он был подлецом. Вы знаете это. Потому что его жена завела его туда, куда он хотел. Мы обнаружим, что Иезавель со всеми твоими деньгами тоже ведет их, куда они хотят. Которая называет тебя пророчицей. Поняли? Учить и вводить в заблуждение слуг моих. Видите, это учение Иезавели просто захлестнуло страну. Плододействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться. Видите? В ее блуде. Но она не покаялась. Видите на следующий стих. Я повергаю ее на одр, это ад. И прелюбодействующий с ней, с нею великую скорбь, то есть пойдут великие скорби, не церковь, вот. Если не покаются в делах твоих, перезвините сюда, я поражу ее детей, ее блудниц, смертью. Духовной смертью. Вы верите этому? Это слово. Я поражу их смертью. Если они поражены, то они отделены навечно. Хорошо. Помните, он дал ей время покаяться. Пятерский период был темным периодом. В то время скакал всадник на темном коне, когда все месты и все должно было оплачиваться, и молитвы, и мгновенно, и так далее. Теперь видите его черного коня, потом после того, как он отказался покаяться в Тиатире, что? Пересаживается с черного коня на бледного, смерть, для своего последнего служения. Теперь я мог бы здесь немного встряхнуть кое-кого. Отказывать Богу, отказать Божьему зову, однажды ты это сделаешь в последний раз. И точно как делала эта церковь, закончилась. Не вечно человек будет испытывать Божье терпение, видите? И когда она отказалась от этого и отказалась это принять, тогда она изменилась и ушла. Вот она получила имя смерть. Отделение. Бог сказал, я даже возьму детей ее, протестантов, и всех их поражу с вечным отделением. Вот такие дела. Феотерский период, темный период. Его черный конь теперь поворачивает смерть для своего последнего служения. Видите, как церковные периоды сочетаются с печатями? Просто совершенно. И тогда мы знаем, что это правильно. Святой Дух не делает ошибок. Он дал нам сильное доказательство в прошлый раз, когда мы закончили церковный период, вы знаете. Видите, дал Гер терпение любящего Бога. Перед тем, как он обрушил на нее суд, он дал ей время покаяться. И во имя Господа я говорю это. Он дает протестантской церкви то же самое, но она этого не сделает. Эти послания встряхнули повсюду. Но она этого не сделает. У нее будут свои собственные догмы и вероучения, и неважно, как основательно ты их это объясняешь. Как я однажды сказал там в Чикаго перед служителями, которых было там больше, чем сидящих здесь людей. Они пытались припереть меня к стенке за учение о длинном семени и за другие вещи. Я сказал, тогда пусть кто-нибудь возьмет свою Библию и придет сюда и встанет возле меня. Никто ничего не сказал. Томми Хикс сказал, я никогда не слышал ничего подобного, брат Бранко. Мне нужно 300 кассет, я хочу послать их всем своим служителям. Где-то 50 или 75 сказали, я хочу, чтобы меня окрестили заново. Они пришли, ни один из них. Почему? Он дал им время покаяться. Он бросит детей ваших на смерть. На духовную смерть. Мы будем говорить об этом завтра вечером, если воле Господа, или в субботу вечером по тем проходящим язвам. Посмотрите, что там происходит. Подобно как он дал Египту, он дал Египту время покаяться. Что было той последней язвой? Смерть. Это последняя язва, поражающая Пятидесятническую церковь. Это духовная смерть, она мертва. Это во имя Господа, она духовно мертва. Он дал ей время покаяться, но она это отвергла. Теперь она мертва. Она никогда больше не поднимется. И они, эти люди пытаются приводить людей и священников, и епископальной церкви и так далее, называют их святой отец какой-то. Еще бы им должно быть стыдно за себя. Насколько слепым может быть человек? Разве Иисус не сказал, когда спящая дева пришла купить масло, она его не достала? слышишь, как буквально все говорят, я получил Святого Духа, я говорю на языках, но они не хотят ходить в такую церковь, как это. О, ты знаешь, мне что-то не хочется заходить в такое место. И вы потом говорите, что вы имеете Святого Духа. Но вы хотите идти своими величавыми путями. Ты хочешь оставаться в Вавилоне и все же радоваться небесным благословением. Тебе надо сделать выбор. Ты не можешь оставаться в миру и в то же самое время служить Богу. Иисус сказал, что вы не можете служить Богу и Мамоне. Если вы не ждете, если ты действительно спасен, то ты будешь радоваться на таких собраниях, где Святой Дух доказывает тебя и показывает, что такое Божье Слово. Один сказал, люди слишком много шумят, это меня нервирует. Ты будешь нервничать, если пойдешь на небеса. Только представьте себе, когда они все соберутся там, как насчет этого. О, да. Как Господь желает привести. Он долготерпелив, каким он был в дни Ноя. Он очень старался. Он долго терпел, 120 лет пытался привести их к покаянию, они так и не покаялись. Все дни в Египте он посылал язву и все такое, все остальное, они не покаялись. Он послал Иоанна, они не возвратились. Он послал Иисуса на смерть, чтобы спасти целую группу, которая услышит слово. И теперь в последние дни он опять обещал, что он пошлет послание, чтобы вызвать их и восстановить оригинальную веру обратно в это, обратно в слово, и они не примут этого. Они настолько зацели в своих догмах и вероучениях, что они уже не хотят этого. О, они думают, что если бы ангел сошел. Но Бог этого не делает. Он берет что-то неграмотное и бестолковое. Того, кто едва знает и азбуку, или что-то, и вот такого человека он берет. Потому что он может взять ничто и затем действовать через это. Как только кто-то начнет думать, что он кто-то такой, то уже ничего с ним не поделаешь. А он всегда так делал. Чтобы стать у Бога кем-то, ты должен стать ничем. Вот так. И все же заметьте. Он дал ей время покаяться, но она этого не сделала. Он сделал это снова, она не покается. Ее отвержение, путь делает ее, или же ее отвержение открывает отличный путь для сатаны войти в нее и воплотиться. Это верно. Воплощает себя прямо в ней, потому что она отвергла слово. И это то же самое, к чему пришла протестантская церковь блудница, потому что она отвергает доказанную истину Слова Божьего, и это дает дьяволу место войти и воплотиться. И она соделает образ, и он соделает образ зверю, когда они смогут воплотиться вместе, то теперь уже там, и идти дальше в точности, как он сказал. Это верно. Аминь. Если бы у меня было образование, я смог бы это высказать. Я не получил образование, я просто ожидаю, чтобы Святой Дух раскрыл это вам, и он сделает это для тех, что... Это верно, он сделает это, да. Заметьте. Видите? Что она сделала здесь? Она отвергла Божье послание для ее покаяния. Она пустила в ход Антихриста. Этим она и была. Она стала лжепророком, воплощенным дьяволом, когда она сделала это своим лжеучением. Тогда во всем этом Бог дал ей время покаяться. Пытался ее достигнуть. Видите, какое долготерпение, какая удивительная любовь. Нет любви подобной этой. Видите, на тех, которые даже плевали ему в лицо, он их прощал. Это Бог, видите. Не отвергает Божье послание. Видите, ее просили покаяться, вернуться оттуда, откуда она отпала. А откуда она отпала? От слова. Верно. Откуда отпала Ева? От слова. Откуда отпала динонация? Вот вам, пожалуйста. Видите, другого пути нет. Каждый раз возвращаться к слову, обратно к слову. Они сделали систему, которая уводит их прочь от слова. Уводит их от слова, вместо того, чтобы приводить к слову. Заметьте. Извините. Ей дали время покаяться, вернуться. Покаяние означает пойти назад, повернуться назад, повернуться кругом. Покаяться, вернуться. Ей дали время вернуться назад туда, где, помните, она была оригинальной пятидесятнической церковью, на которой в день Пятидесятницы излился Святой Дух. Кто из изучающих Библию знает это? Конечно, была. Видите, откуда она вышла? Она отпала слово и приняла догмы. Она вместо Святого Духа она захотела святого человека. Доктора права, философии и всяких наук. И потом сделали его папой. Понимаете, конечно. Но это то, чего она захотела, чтобы кто-то совершал ее молитвы, кто-то... Она кому-то выплачивала свои деньги, и этого было бы ей достаточно, видите? Так вот, то же самое и сегодня. Как только поставили церковную скамью и сели на нее, начали собирать деньги в тарелку, вот и достаточно. Они уже члены той церкви, им уже ничего не расскажешь об этом. Они и знать не желают. Это ее дочери. Итак, откуда она отпала? От оригинального апостольского слова апостолов и пророков. Вот откуда она отпала, вот откуда отпали протестанты. Покайтесь, вернитесь назад. Обратитесь, пока не слишком поздно. Это еще не поздно. В один из этих дней Агнец оставит свое место, и тогда все закончено. Итак, ее дочерей теперь просят вернуться, пока они не осуждены вместе с нею. Теперь последнее послание они получили, когда этот пророк, о котором я говорил, я читал об этом много книг, и я знаю, что действительно... здравомыслящий, духовно мыслящий человек знает, что придет. Они знают это, они знают, что придет, понимаете? Они... Но беда в том, что они все твердят, мы нуждаемся в этом, это должно быть, а когда это приходит, будут настолько смиренными, что те, по-видимому, это упустят, точно как с ними произошло и в остальных случаях. Это верно. Люди пишут об этом и все такое говорят, ах да, это действительно надо, и потом это предстает прямо перед ними, они идут себе дальше, видите? Вот, они всегда так поступали. Теперь смотрите, оригинальное слово, она должна покаяться, возвратиться, однако ее дочерей просили... Насильно, они будут осуждены и повержены на тот же самый одр и убиты с нею. Их просили вернуться к оригинальному слову, вернуться к апостольскому учению. Но они настолько повязаны своими вручениями, что они этого не сделают. Они только смеются над этим. Что они тогда делают? Наконец, они создали образ зверя, другой силе, заметьте. И поступают с невестой Агнца, так как в книге Откровений 13.14. Вот что они делают, просто гонят. То же самое. Церкви также насмехаются над истинной невестой Христовой, как это сделал Рим. Просто в точности. Да, сэр. Поступает с настоящей невестой Агнца, точно как она поступает в Откровениях 13.14. Теперь заметьте. Мы видим с помощью Божьей обетованного слова, что он убьет ее детей, эти дивные нации, ее дочерей, духовной смерти. Вот это Откровение 2.22. Не забудьте этого. Убить – это предать смерти, а смерть – это вечное отделение от присутствия Божьего. Подумайте об этом, друзья, подумайте об этом. Не полагайтесь ни на какие человеческие вероучения. Держитесь подальше от всего, что противоречит слову. Теперь посмотрите. Смотрите сюда в Библию. Здесь сказано, что его имя было ад. Или, я имею в виду, его имя было смерть, и ад следовал за ним. Так вот, в естественном ад всегда следует за смертью. Когда обычный человек умирает, ад следует за ним, то есть могила, преисподняя, видите, это естественно. Но в духовном это озеро, огненно, видите, правильно, на вечное отделение, где они будут сожжены. И в книге о Малахии 4 сказано, не останется даже ни корня, ни ветвей, ничего. Вот таким образом этот мир будет заново очищаться для миллениума. Видите? Вы заметили, что этот всадник, это он. И он имел в его руке человек, лжепророк. Но невеста его названа церковью. Она, Иезавель. Ага, Иезавель. Еще бы, это просто совершенно. Видите, а? Дочери, это она также, не приняли главенство одного мужа, протестанты против этого, но все равно блудница по принципам и по принципам их доктрины, деноминации, системы. Это просто вот что здесь сказано. Заметьте, к чему все это ведет? Так я думаю, у нас есть около 12 или 14 минут. Заметьте, к чему все это ведет? Что это такое? Это возвращение к тому, что уже было, а началось на небесах. Это ведет к битве в конце времени. В начале битва произошла на небесах. Люцифер был изгнан и пришел на землю. Затем он осквернил Эдем. И с тех пор он все осквернял. И вот, с той битвы на небесах переходит к битве на земле. И это заканчивается, закончится на земле в последнее время битвой, названной Армагеддон. Вот это знает каждый. Эта битва началась на небесах. Святы, и так они изгнали его. Михаил и его ангелы одолели его, изгнали. И когда это сделали, сбросили прямо в Эдем, и началась битва здесь внизу. Бог оградил своих детей своим словом, а Ева высунулась и сказала, я думаю, что ты прав, может быть, и оттуда это пошло. И с тех пор так и пошло. Затем Бог сошел, и теперь он сошел искупить те, которые придут. Так, как я говорил, Бог это как великий подрядчик. Он складывает на земле все свои материалы, а затем устроит своим здание. Теперь запомните, прежде чем на земле было семя, прежде чем появилось солнце, осветившее землю, твое тело лежало в земле. Потому что ты прах земной. Понимаете? Вот кто ты. А Бог подрядчик. Теперь, вот как он собирался сделать. Взял, подобно, как он сделал Адама, немного кальция, углекислого калия и космического света, и говорит, вот мой еще один сын, видите? Затем он произвел других. Вот еще один. Но что сделала Ева? Она испортила этот путь. Она принесла через сексуальный акт. Тогда смерть это сразила. Теперь, что делает Бог? У него там много тех семян, которые предназначены, так много предопределенных. И тогда, в последнее время, он не как Ева родит другое дитя. Он возорет, и я отвечу. Это все. Вот так. Вот такая идея. Когда войдет в последний, то все в порядке. Итак, брань началась на небесах. Она закончится на земле в виде Армагеддона. Теперь, давайте вглядимся и увидим раскрытие этого. И может быть мы сможем раскрыть это, да поможет нам в этом Господь увидеть это раскрытие. Таинственный всадник, наблюдайте, что он теперь делает, воспротивился, отказался покаяться и вернуться к слову оригинальной крови. слово стало кровью и плотью, видите? Он отказался вернуться к этому. Антихрист, настоящий невесте слова, он противостал настоящей невесте слова. И он берет свою собственную невесту, и он противится этой настоящей невесте, и он берет свою собственную невесту и приводит ее к себе в форме религии под названием вероучения и догмы. Видите? И теперь, видя святую невесту, он против нее, но он формирует свою собственную невесту, названную Антихристом, антихристовым учением, которое противоречит Христу. Видите, видите, как он хитер? И вот, вместо того, чтобы союз любви правил поклонением под кровью, он приобрел деноминацию, конфессию. Вместо того, чтобы взять слово, он взял вероучение, догмы и так далее. Подобные и протестанты говорят апостольское вероучение. Найдите об этом хотя бы одно слово в Библии. Апостол. В Библии нет никакого учения, вероучения апостолов. Как я где-то тут недавно говорил, если у апостолов было вероучение, то это Деяние 2:38. Насколько мне известно, это все, что у него было. И каждому они говорили сделать именно это. Когда он нашел некоторых, которые были похожи на христиан, он сказал, вы приняли Святого Духа с тех пор, как уверовали. И сказали, да, мы даже и не знаем, есть ли. Он сказал, тогда как же вас крестили? Так вот, быть крещенным во имя Иисуса, или вернее, во имя нашего Господа Иисуса Христа, это правильно, но это еще не все. Нет, сударь. Тебя так могут крестить 50 раз, и не будет никакой пользы, до тех пор, пока твое сердце не будет изменено Святым Духом. Все это должно идти вместе. Заметьте. Это Христос. Антихрист отвергает истинное учение невесты, и поэтому он берет свою собственную невесту и растит ее под своим собственным вероучением. Берет свою невесту и делает ее деноминацией. Она порождает другие деноминации, как цитировалось из Святого Писания. Рождает дочерей. И она не... Она становится точно похожей на свою маму. Натуральной, мирской, конфессиональной, противостоящей духовной невесте. Слову. Они не говорят, что они не принадлежат к церкви. Поговорите с человеком из какой-нибудь конфессии. Конечно, я принадлежу к церкви. Вы христианин, я принадлежу к церкви. Это к этому не имеет никакого отношения. Они говорят, ты не принадлежишь, ты может быть, принадлежишь к тому, что называют церковь, понимаете? Принадлежишь к церкви. Это не церковь, это не церкви, это ложь. Где люди собираются вместе, и люди как птицы по оперению. Но вы только одна церковь. Это таинственное тело Христа. И ты к этому не примыкаешься, в это рождаешься. Как я всегда говорил, что я не примкну к семье Брантомов, но я в этой семье 53 года, я родился в ней. Понимаете? Обратите внимание, это прекрасно символизирует... У меня здесь записано местописание, но у нас уже нет времени на это, как Исав и Яков. Так вот, Исав был религиозным человеком. Он не заявлял, что он неверующий. Он верил в того же самого Бога, в которого верил Яков, в которого верил его папа. Но тот был просто стряпчем, извините за выражение, просто ничего хорошего. Он был, так вот, что касается морали, он действительно вел себя более морально, чем Яков. Но вы видите, он не думал, какое отношение к этому имеет первородное право. И он продал свое первородное право Якову, видите. Но Яков, у него не было чего-то такого выдающегося, как у Исава. У него не было наследства, как у того. Но была одна вещь, которую хотел Яков, и это было первородное право. Ему не важно было, как его достать, он собирался его заполучить. И Бог почтил это его желание. И потом... Это то же самое сегодня с натуральным человеком. Плоской ум, мирское мышление. Что ж, я принадлежу к государственной церкви, я принадлежу к этой церкви, я принадлежу к той. Это не имеет к этому никакого отношения. Вообще. Смотрите, внимательно. Теперь их собирает на своего коня смешанных цветов. Он собирает их вместе на своего коня смешанного цвета, потому что у него есть политическая власть. Вы не верите, что она у него есть? Тогда как же теперь вошел этот президент? Как же это проскользнуло? Угу. Приехали сюда ради религиозной свободы. И вы, демократы, что распродали свое первородное право на политику, я с демократической партией все в порядке, они обе прогнили. Я говорю о христианстве. Но вы продали свое первородное право за билет демократа, чтобы вот такое протащили. Вам должно быть стыдно. Вы не понимаете, что этот народ в точности подражает Израилю. Что делал Израиль? Они пришли на неизвестную землю, изгнали население, поубивали их. Вошли и захватили землю. Вот что мы сделали с индейцами. Единственные настоящие американцы — это наши друзья, индейцы. И что они делали тогда? В Израиле было несколько великих мужей. Первые, вы знаете, у них был Давид, и у них был Соломон, у них были великие мужи. И, наконец, они заимели там отступника Ахава, который женился на Иезавели. на неверующих. Вот, то же самое сделали мы. У нас были Вашингтон и Линкольн, но видите, что мы заимели теперь? Все дело в том, что он женился и опустился, и окрасился под Езавель. Может быть, он добрый малый, но делами будет заправлять она. Вы видите, это прямо сейчас входит целое семейство. Что мне рассказал Святой Дух около 35 лет назад? Старожилы помнят это. О семи вещах, которые должны произойти прежде, чем наступит конец. Это предпоследнее, что должно произойти. Все остальное в точности сбылось. Войны и все остальное. Видите? И вот она в руках женщины, правящей народом, Езавель. Понимаете? Вы помните, в дни Езавели некто действительно вскрыл их подноготную. Понимаете? Собирая их всех на этого коня из смешанных цветов. И видите, он собирает все вместе. Смешал с вероучениями, деноминациями, человеческими доктринами. Верно? Конечно. Смешанный цвет. Смешанный цвет мертвенного, бледного коня этого мира. Вот, это верно. Смешанные цвета мертвой, мирской формы бледного коня. О, ужас. Совсем нет святой крови слова. И, глядите, со сторон, они собирают их с четырех сторон земли, собирают их. Собирают их к Армагеддону, сказано в Библии. Я стараюсь думать в соответствии с теми местами, писами, как они здесь у меня записаны. Я не называю их, но только где они написаны. Смотрю, что в них. Собирает их вместе на великий день битвы Господа Бога. Узрите. Вот на этой мирской, больной, бледной и смешанных цветов лошадки. Подумайте об этом. Вы знаете, что это дурно. Теперь смотрите, где он их собирает. С четырех сторон земли. Теперь они собираются для развязки. Развязка будет у Армагеддона, согласно слову. Видите? На бледном коне скачет с табличкой «Смерть», с прикрепленным на нем названием «Смерть». Антихрист. Послушайте, Антихрист – первая деноминация. С этим не подходишь. Со своей Езавелью, блудницей по отношению к слову. Не ее дочери, протестанты. Ныне собирается вместе союз. Вы слышали, как тут на днях говорили баптисты, а? О, мы с ними не соединимся, но мы будем с ними дружить и ладить. Нам не надо присоединяться как цепи, но вот, пожалуйста. Вот такие дела, в точности, как сказано в слове. Видите, видите, старая блудница впереди. Вот они. Соединяются вместе, идет к развязке, к Армагеддону, и скачет на коне из смешанных цветов. Один конь белый, красный конь, черный конь. Три разных политическая сила, духовная сила, контролируемая демонической силой, которая является антихристом. Смешивая все это вместе, у вас получается бледный цвет болезненного вида, на чем он и скачет. Верно. Теперь обратите внимание. Знаете, на чем он скачет? На бледном сероватом коне, смешанный черный, красный и белый. Идет на битву, собирая подданных своих из каждого народа под небесами. Разве Даниил не истолковал этот сон, когда увидел эти железные прожилки, бегущие в каждое царство из Рима? Вот они идут, собираются вместе. Теперь посидите еще одну минуту тихо и послушайте внимательно. Теперь они собираются, чтобы сделать это, собирают своих подданных от четырех сторон земли, скачут на бледном, болезненном, трехцветном смешанном коне. Тот же самый человек. Вот от книги Откровения 19 не только он готовится, но и Христос готовится встретиться с ним. Битва будет жаркая и тяжелая. Христос в книге Откровения 19, Христос собирает своих, не от четырех сторон земли, потому что это будет небольшой остаток. Что он делает? Он собирает их с четырех концов небес. Завтра вечером мы поговорим о них, о душах под жертвенником, и вы увидите, верно это или нет. С четырех сторон небес, на белоснежном коне. У него также есть имя, не смерть, но Слово Божье, жизнь. Аминь. Бог написал прямо на его бедре «Слово Божье». Это единственная жизнь, потому что Бог является единственным источником вечной жизни. Зои. Правильно? На нем написано «Жизнь скачет на белом коне», а вот человек, где смешаны три разные силы, названные смертью, собирая своих земных делегатов, а Христос собирает своих рожденных свыше подданных святых. На этом написано «Смерть», а на Христе на нем написано «Жизнь». Те, которые с ним, также на белых конях, и они названы избранные прежде основания мира. Аминь. И они верны слову. Аминь. Мне это нравится. Позванные, избранные прежде основания мира и верные слову по избранию своему. Все возбуждены от нового вина и елея. Просто скачут дальше, идут навстречу ему. Мы знаем, что это проговорят нам грома, но довольно скоро. Понимаете? Смотрите, как он действует. Итак, если он есть слово, Его имя — Слово, тогда Слово — это жизнь. Теперь антихрист — все, что анти — это против. Итак, анти — это против Христа, против Слова. Так что это должно быть вероучение или деноминация, которая против Слова. Как же я просто не вижу, как же это можно упустить? Если ты это понимаешь, то как же ты это упустишь? Я не знаю, как это с вами произойдет. И это правда. Анти — это против. Разве не правда? Кто отнимет? Вот кем он был. Он скачет на своем смешанном коне. Мы увидели это здесь в Слове Божьем. Мы увидели это там в семи церковных периодах. Здесь он приводит это в печатях, скрывает и показывает, что происходит при церковных периодах. Анти — это против Слова. Видите? Почему вероучение? Почему мы настолько против вероучения и конфессии? Потому что они против Слова. Понимаете? Здесь мы видим, как жизнь и смерть идут на последнюю битву. Белый конь истинной жизни, бледный конь смешанного вероучения. Они видят, как все идет к настоящей развязке. Теперь здесь я хочу кое-что сказать. Может быть, вы и не поверите этому, но я это таскал, чтобы убедиться. Есть только один оригинальный цвет. Это белый. Кто из вас знает это? Есть только один оригинальный цвет. Все остальное смешанное. Христос на чисто белом, непрелюбодейное слово от начала. Аминь. Аминь. Любой цвет был бы белым, если бы туда не подсыпали какой-нибудь химии. Аминь. Слава. Каждая церковь стояла бы на апостольском учении Слова Божьего, и Бог подтверждает это, если туда не добавили вероучение или конфессии. Вот такие дела. О, брат Айон, сейчас я чувствую себя хорошо. Да, сэр. Да, сэр. Единственный оригинальный цвет — это белый. Он никогда не смешивался с деноминациями или вероучениями. Нет, господа. И запомните, его святые одеты в белые одежды, не смешанные с деноминацией и вероучениями. Теперь мы находим вероучение, конфессии, возле у вас получился смешанный цвет. Но здесь он скачет на оригинальном цвете, оригинальный цвет на его людях. Они были погружены в кровь, которая очистила одеяние и вернула их туда. Видите, это верно. Те, что смешали, превратились в бледные и идут к смерти. Это порочно, извращение, смешивать цвета с белым цветом. Вы портите оригинальный цвет, верно? Если оригинальный цвет — это только белый, а вы что-то с ним смешиваете, то вы извращаете саму причину. Аминь. Правильно? А потом, если он белый конь, а он есть слово, тогда если с этим смешать что-нибудь, какое-то вероучение, добавить одно слово или отнять одно слово от этого, это значит все извратить. Как ужасно. Храни меня со словом, Господь. Истина и заблуждение. О, ужас. Неважно, насколько хороша эта истина и заблуждение, не могут смешиваться. Не могут смешиваться. Или же это так говорит Господь, или это ошибочно. Неважно, что это сказал Святой Отец, Святой Бонифаций, или же епископ, архиепископ Кентерберийский, я не знаю, кто это сказал, если это противоречит слову, то это извращение. Это не смешается. Говорят, как же, это человек сделал, меня не беспокоит, что он сделал, насколько он святой, или еще что-нибудь подобное. Это единственная абсолютная истина, которая у нас есть. Ни церковь, ни вероучение не имеет истины, если только вне, если стоит вне этого. Покажите мне хоть одну, у которой это есть. Просто я хочу, чтобы вы мне рассказали. Я отверну страницу Библии и покажу вам кое-что. Видите? Назовите мне хотя бы одну. Вы скажете, печатники. Ой-ой. Я перехватил чью-то мысль. Вот почему я это сказал. Лучше сразу оставим, я увидел, что там появилась болячка. Я не хотел вас обидеть, но я просто хотел... Я знаю, о чем вы думали. Понимаете? Те, что смешали, повернули антисмерти, они стали медленно бледным цветом. Когда вы что-то смешиваете с оригиналом, подобно как Христос сказал о горчичном семени. Хотя оно наименьшее из семян, но оно ни с чем не смешивается. Горчичное не смешается. Это подлинная горчица. Так что если у тебя есть столько веры, держись за нее. Смотрите. Последовала жизнь. Садик на белом коне, который был словом жизни, подтвержденной его воскресшими святыми, которые с ним. И как будет происходить эта битва? Иисус сказал, верующий в меня, хоть и умрет, будет жить. Он сказал, если вы верите в меня, хотя и умрете, но будете жить. Кто будет жить и верить в меня, тот никогда не умрет. Опять же, он сказал, верующий в меня, он даст ему жизнь вечную, воскресит его в последний день. Это его обещанное обещание. Вот приходит сатана со всех четырех сторон земли. Со своими протестантами и со своими католиками, и все вместе маршируя на Армагеддонскую битву. Все правильно. И вот приходит Иисус, ходящий с небес, воскресшими святыми. Подтвержденным словом. Я говорил, что если Бог говорит или посылает тебя, то он подкрепляет то, что ты говоришь. Видите, если ты посол с небес, то за тобой все небеса, а небеса состоят из слова. Ага. Теперь заметьте. Он приходит с воскресшими святыми, доказывая, что его слово — это правда. И потом сатана знает, что вся бездна готова выступить за него. Видите, да? Смерть проскакала на бледном коне, смешанные вероучения и конфессии исследовали за ним. О, ужас. К вечному отделению от Бога. Вот куда он увел их своей скачкой, к вечному отделению. Христос увел свою церковь во славу, в воскресенье. Теперь обратите внимание на 8 стих, именно последняя часть 8 стиха, уже к нашему заключению. Дана им власть. Кто эти они, а? Хорошо. Антихрист, названный смертью, отследовал. Гените на его план из 4 пунктов. Антихрист, белый конь, убивает духом, будучи антихристом, духовное убийство. Второй пункт, красный конь, убивает мечом, политическая власть, когда церковь и государство объединили. Черный конь, души, когда он несет свое учение, и она совершает свои блудодеяния, а он отвешивал им пищу, продавали свои, что они отдавали за пищу, за остатки, за динарии и так далее. Четвертый, бледный конь, вечное отделение от Бога. Опять четыре, видите, да? Хвала Богу. Теперь последний, уже в заключении. Этим... У меня кончилось время, вы мне дадите минут 10? Сегодня было так много звонков о моем выступлении здесь. Началось так много фанатизма вокруг Илии, до того, что просто заколотили до смерти. И ты можешь, да, только да, и пусть Бог поможет мне дать вам увидеть то, что вижу я, да? Давайте попытаемся увидеть. Вот в заключение для тех, кто не верит, что последний посланник церковной эпохи — это пророк или человек, помазанный в том ряду. После смерти, смотрите, после смерти этого последнего церковного периода, так вот, обратите внимание, что произошло. После смерти их мертвые тела разрывали дикие звери. Вы это знаете. Вот, это правда. Их образом была Иезавель. Теперь обратимся к откровениям 2, 18 и 20. Я думаю, что несколько минут назад мы говорили об этом, да? Да, я думаю, мы говорили это. Я записал это здесь для... Да, время морального падения, вот что это было. Смотрите, как это было, когда, как вышла Иезавель. Так вот, Иезавель — это церкви. Это современная церковь, не невеста. Вот. Иезавель в Ветхом Завете — это образ сегодняшней церкви, согласно Божьему Слову, Откровение 18.20. Ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей. Видите, правильно? Так вот, это отличным образом связано с Иезавелью. Вот, первое, мы могли бы привести ряд мест из Писания, видите, что последний период — это пророческое послание к церкви, зовущее их назад к оригинальному слову. Заметьте, правильно? Так сказано в Малахии 4. И у других, Откровение 10.7 и так далее, видите, сам Иисус это предсказывал. Тогда, и тогда, как было в Невлота и так далее, и тому подобное, и дальше, и идет дальше, и дальше. Иезавель — это образ современной сегодняшней церкви. Потому что теперь католики и протестанты соединились вместе. Уже в открытую. И те, и другие деноминации, конфессии, это просто мать и сестра. Вот и все. Они ссорятся и спорят друг с другом, но они те же самые, обе блудницы. Я это говорю не сам по себе, я цитирую, и так говорит Господь. Видите? Хорошо. Теперь мы видим. Иезавель была убита по велению Божьим. Была убита, потому что Иуи... У Бога пошел туда и выбросил через окно, убил Иезавель, и псы пожрали ее плоть. Правильно? Это Иезавель. Ахав, ее царь, глава, псы лизали кровь его, как предсказал первый Илия. Вы видите, куда мы направляемся, не так ли? Почему? Первый Илия был человеком, отверженным церквами. А Иезавель и Ахав были главой тех церквей, одновременно и церкви государства. И Елисей раскрыл Ахаву его грехи и приказал всей церкви вернуться назад к истинному слову. Разве это не является в точности тем, что должен сделать второй Илия, когда придет в этот день к этой церкви восстановить обратно оригинальную веру? Я просто не вижу, как вам удастся от этого увильнуть. Это верно. Вернитесь обратно к истинному слову. Это верно. Теперь, если вы хотите взглянуть на их тела, давайте обратимся сюда в Откровение 19, после того, как слово убьет их. Так вот, это слово должно их убить. Вы это знаете. Все правильно. Теперь просто внимательно смотрите, что происходит. Во время пришествия Христа в Откровениях 19, начиная с 17 стиха. «И увидел я того ангела, стоящего на солнце». Вот это как раз после. Взгляните сюда. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, и он назван Царь Царей Господь Господствующих». В 13 стихе имя ему Слово Божие. Видите? Вот он, Царь Царей Господь Господствующих. «И я увидел одного ангела». Вот, смотрите, он выходит. «И из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы». Из уст его, подобно как из Божьих уст, в уста Моисея. Видите? «И он будет пасти их жезлом железным, и топчется сила вина, ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде его имя... на бедре его написано имя Царь Царей Господь Господствующий. И увидел я одного ангела, теперь смотрите, вот он выходит, поражая. Кого он поражает? Иезавель. И Иоахава, уже пророка. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по середине неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божью. Он скармливает их зверям и птицам. Теперь взгляните сюда, в другую главу книги Откровений. И, одну минуту, умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. Видите? Церковь Иезавели, ее в действительности тело пожирают птицы и звери земные. Подобно как Ахав и Иезавель были в естественной жизни, так и эти в духовной форме. Церковь. Вы понимаете, что я имею в виду? Хорошо. Или был пророком в дни Ахава и Иезавели. Естественно. И обещано, что он будет делать то же самое, согласно так говорит Господь, в слове с этой Иезавелью в духовном смысле. Его духовная форма служения. Смотрите. Однако Илия в свои дни основательно и должным образом подтвержденный не смог вернуть их обратно к слову. Правильно? Хотя Илия старался, пытался как мог. Он делал все, он подсказывал им знамения и чудеса, а они смеялись ему в лицо. То же самое они сделали здесь, в духовном. Он не смог обратить их обратно к слову. Из целых миллионов, теперь слушайте, церковь, очень внимательно, вы немного смущены. Из миллионов людей в дни Ильи, когда царствовали Иезавель и Ахав, это образ сегодняшнего прообраза, из всего мира там было только 700 спасенных от проповедования Илии. Это верно? Совершенно точно. Видите, Илия даже и об одном из них не знал, что с ними. Он думал, что только он единственный спасенный, пока Бог не открыл одну из печатей и не показал ему тайну в книге, что у него есть 700, которые не преклонили колени перед всеми вероучениями. Когда Бог открыл Илии свою книгу, сказал, подожди минуту, сын, у меня есть 700 человек, кто там, то здесь имена, которые в книге от основания мира, они мои. Бог открыл печати. Я думаю, что по этой причине Ян в тот вечер сильно кричал. Он, должно быть, увидел там свое имя, понимаете? Однажды Бог открыл Елисей, и он проповедовал. Он сделал все, он проповедовал от всего своего сердца, он делал все, что мог, и все равно они погоняли его по-всякому, обдавали его и говорили, все это из-за тебя. Ты спиритист, это из-за тебя обрушились все беды. Ты виноват, и тому подобное. Он все сказал ему. Иезавель пугала, что отрубит ему голову и все остальное, это верно? Все были против него. И потом он сказал, после того, как я сделал это все, что ты сказал мне сделать, я стоял точно со словом твоим, когда ты говорил мне, я был бесстрашен, я шел и говорил царю прямо в лицо всем остальным, и я говорил им, так говорит Господь. И произошло все, что ты сказал мне, и что я рассказал им. И вот я здесь. Единственный, кто остался из всей этой толпы. Остался единственный, и они пытаются убить меня. Бог сказал, я открою одну из печатей и покажу тебе нечто. Он сказал, не знаю, у меня там 700 человек. Которые не преклонили колено, не примкнули ни к каким вероучениям и никакой деноминации. Там 700 человек, готовы к восхищению, видишь? О! Он сказал пророку своему, которому он открывает слово свое через Писание. Видите, у меня приготовлено еще 700 имен из этого поколения. 700 из них. Они не преклонили свои колени ни перед какими, если сказать, в эти дни религиозными организациями, не впитали в себя никаких вероучений. Понимаете, что я подразумеваю? Это просто должно быть. Это должно быть. это согласно слову. Когда этот человек выйдет на сцену действий, он будет пророком. Это так же точно, как и то, что я стою за этой кафедрой, понимаете? И он будет стоять прямо со словом. Он не опустится ни до какого вероучения или чего-то другого. Это верно. Он будет человеком такого лесного типа, подобно как был Елисей, и подобно как пришел я. Он будет презирать женщин, аморальных женщин, им от него достанется как следует. Так делал Илия, и так делал я, видите. Он будет прямо с тем словом, он будет против организации. Организация, не думайте говорить себе, наш отец Авраам, ибо я говорю, что Бог из этих камней может воздвигнуть детей Авраама. Видите, это точно. Вот такие дела, друзья, вот открыта четвертая печать. И раскрыты всадники этих четырех коней, насколько я понимаю. Вот все это происходило на земле. Следующая печать, мы видим, что в небесах, где души находятся под жертвенником. Теперь в заключение хочу сказать несколько слов у меня здесь записано. Мы пробежали по этим четырем печатям, по первым четырем печатям, и вот завтра вечером все меняется, а земные дела продолжаются. Он взглянул туда и видит души под жертвенником, принесенные в жертву, алтарь. И в последующий вечер о том, как обрушивается суд. И в четвертый вечер, то есть последний вечер, в воскресенье вечером, я не знаю, что. Я не знаю, что означают эти остальные, я просто читаю их, как и вы, но сделалась тишина на полчаса, но там что-то произошло. Я ожидаю, что он это откроет. Он сделает это, я доволен, что он это сделает. Нам пришлось пройти по разным местам Писания до Откровения 19 и показать, что пришествие Христа поразит антихриста. Вот почему мне пришлось оставить просто взять все два стиха. Мне надо было коснуться разных мест Писания, чтобы доказать эти вещи. По этой причине я обратился к Откровению 19, чтобы показать, что конец антихриста будет поражением от Христа, когда он придет, он поразит антихриста. К Откровению 19, чтобы показать, что послание седьмого ангела – это будет человек. Последние дни, помазанный Богом для служения, подобно служению пророка Илии, как предсказано в Малахии 4, открыть истинное Слово Божье, оригинал для этого поколения, оригинальное Слово Божье в этом поколении, как он поступил с настоящей Иезавелью, так этот человек поступит с духовной Иезавелью, с деноминационными церквами. Мне пришлось обратиться к 10 главе, 1 и 7 стихи, чтобы доказать, что это верно. И дальше к Малахии, и к Амосу, и так далее, чтобы доказать это. Илия был пророком, который пророчествовал и осудил Иезавель в том поколении. Илия не умер. Конечно, нет. Он вновь появился где-то 800 лет спустя после Иисуса Христа на горе Преображения. Он не мертвый. Вот. Мы обнаруживаем, что это дух, чтобы помазать человека согласно обетованию Божьему в последние дни. Обещано, что с духовной Иезавелью последнюю эпоху будет так же, как и с естественной. Вот почему я много обращался в Библии, чтобы доказать это. Чтобы у вас в голове не осталось вопроса, а если это вопрос, то дайте знать. Напишите мне письмо или записку. И это совершенным образом связывается также о зверях, которые будут пожирать их натуральные тела в последний день, как и тогда. По моему откровению, данному мне Богом, как и было об этом предсказано, это есть истина о четырех всадниках, насколько мне известно. Что вы думаете об Иисусе? Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Теперь запомните. Без всяких... Да, продолжайте, это хорошо. Без всяких плохих чувств по отношению к людям какой-либо организации. Потому что у Бога есть дети в католической системе. У Него есть дети в методистской системе. У Него есть в баптистской системе. Сколько присутствует сегодня тех, кто вышли из различных систем, когда увидели свет? Поднимите ваши руки. Вот, помните, там есть люди, подобные вам. Но убивает система. Понимаете? это антихристов дух, который в конце концов доведет их до того, что они не услышат истины. Помните, в тот вечер, когда я прошел по запечатлению, если человек услышал юбилейный зов, но отказался выйти на свободу, то его ставили к столбу и шилом прокалывали его ухо. А вы слышите ухом. Вера приходит от слышания. Тогда, если он слышал это и отказался принять свою свободу, тогда ему придется остаток своей жизни служить господину своей конфессии. Аминь. О, разве он не удивительный? Люблю его. Давайте поднимем наши руки и будем ему поклоняться. Потому что он прежде возлюбил меня. Слава! И на Голгофе искупил. Спасение мне. Теперь склоним наши головы и напевая будем поклоняться ему. Господь, как мы благодарны. Я так рад, Господь, так счастлив за Тебя и за Твой народ. О, Господь, Ты на Голгофе искупил спасение нам. Мы с радостью принимаем это, Господь. Теперь испытай нас, Господь, Духом Твоим. Господь, если среди нас найдется какое-то зло, какое-то неверие Слову, Отец, какой-нибудь человек здесь, который не подтверждает каждое обетование Божье Словом, аминь, пусть ныне сойдет Дух Святой, всадник на белом коне. Дух Его, Дух Христов, пред лицом Антихриста, и позовет своих. Вызови их, Господь. Пусть они теперь покаются, быстро придут к Тебе и будут наполнены елеем и вином. И переменят эти конфессиональные одежды каиновой смерти на белоснежное одеяние вечной жизни, выданное женихом. И тогда однажды они пойдут на брачную вечерю, в доказанном слове воскресения. Второе это Господь. Исследуй сердца, люди ждут от Тебя. Через имя Иисуса. Теперь исследуй свое сердце, мой друг, мой брат и сестра. Долгое время я был с вами. Уже около 33 лет. Сказал ли вам когда-нибудь что-нибудь во имя Господа, и чтобы это не произошло? Ищите Христа, пока у вас есть шанс. Очень скоро может случиться, когда вы этого уже не сможете делать. Понимаете, в любой момент он может оставить место своего ходатайства. Тогда возрыдайте всем сердцем. Тогда можете топтать ногами, говорить на языках, бегать взад и вперед по полу, сможете делать все, что угодно, примыкать к любой церкви этого мира, но ничто не поможет, больше не будет отбеливателя для вашего греха. Что вы будете делать тогда? Всем своим сердцем я верю, что путь к престолу еще открыт. Я верю, что он все еще на престоле Божьем. Но вскоре он поднимется и выйдет, чтобы потребовать то, что он искупил. Он совершает дело родственника искупителя, пока Русь ожидает. Но вскоре, вы знаете, после того, как Ваос сделал дело родственника, тогда он пришел и потребовал свою собственность. В Библии сказано, что это он и сделал. Он пришел и взял книгу. Тогда ходатайство кончилось. Он не на престоле, и уже не будет больше крови на престоле милости. И что тогда? Судебный престол. Что бы ты ни сказал однажды, а я думал, что должно произойти в восхищении, а голос скажет, оно уже было. Да поможет вам Бог. Теперь склоним наши головы. Брат Невил, распустите собрание или что пожелаете. Благословит вас Бог. До завтра. Конец проповеди.